Ну, я ты сказала, знаешь, когда
разбухать тебя... очень хочется.
Нет, это замена. Может, это замена.
А чем тебе не замена? Да, моя Зина говорит, я хочу курить. Марихуану.
Это не она говорит.
А вот и вот твоя...
Это уже не Зина.
Кто это говорит?
Это говорят мужские стереотипы.
А так может быть и здесь тоже есть мужские стереотипы? А я назло.
Что из всех?
А я назло.
Обезьянка. Итак, в некоторых... Пока все говорят, в некоторых суфийских школах, ну, достаточно многих, когда... Ученик в суфийскую школу раньше нельзя было. Сейчас есть кружки суфистов, кружки авиамоделирования, кружки крия-йоги. Приходишь, говоришь, здравствуйте, возьмите меня, пожалуйста, в секцию тантры. Вот. И как бы тебя берут в секцию тантры. Или другой, возьмите меня в кружок суфийский, пожалуйста. Тупо. И возьмите меня в авиамоделирование, пожалуйста. Возьмите меня в кружок там, кройки шитья, пожалуйста. То есть раньше было по-другому. То есть даже если посмотреть биографию Гурджиева, Григория. Это было достаточно недавно. То есть, ну, там, революционное время, начало 20 века, Тбилиси, и потом дальше Иран и Афганистан, где он учился. Совсем недавно еще, фактически, во времена деятельности Ленина, Дзержинского и Троцкого. Еще тогда ни в один серьезный, повторю, ни кружок суфийский орден попасть было невозможно. То есть обучение, которое проходил Гурджиев, ничем не отличалось от того времени, которое существовало в 12-13 веке, когда, в принципе, первые суфийские ордена возникли, когда мы знаем Джалаладдина Мухаммеда Руми, Мухаммеда Омара Хайяма, которого, так сказать, и Авиценна, и многих других, Хафиза, и там всяких Шамс Тибрази, то есть всех, ну, так называемых серьезных людей. В принципе, во времена Гурджиева система обучения и сейчас, в принципе, ничем не отличается. То есть туда можно было попасть, пройдя только через очень серьезные проверки. Это было связано, с одной стороны, потому что он возник в так называемых ортодоксальных шиитских исламских странах, где, в принципе, ничего, кроме шиитского ислама, а даже суннитов там особо не то самое, тем более суфиев, да, которые там занимались непонятно чем. Там, не дай бог, зороастрийцев, которые там были, ну, вот, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, потому что для того, чтобы обучение и попадение в орден имело вообще какой-то смысл, в первую очередь для ученика, для этого он должен был в каком-то смысле заслужить. Ну, то есть, чтобы у него, когда он туда пришел, он хорошо очень понял, чтобы у него это было достаточно ценное и осознанное решение, то есть максимально ценное и осознанное решение. Если почитаете биографию Гурджиева и вообще про то, как он свой путь проходил, книга есть такая, называют «Учителя Гурджиева», французская, Рафаэля Лефорта. Путь о том, как Гурджиев как бы где он учился, через кого и как там. Вот. И система проверок такая, что иногда бывает, что в твоем соседнем доме, где ты живешь, существует подпольный суфийский орден, где проходят зикры и так далее, обучение. Вот. Для тебя, для того, чтобы туда попасть, в соседний подъезд, тебе нужно несколько лет, а может быть даже десятилетий путешествовать по всему миру, проходя от одного человека к другому с записочкой, чему-нибудь у него учась и что-то постигая, прежде чем ты спустя какое-то иное время, то есть эта очередная записочка не приведет тебя в соседний подъезд рядом с твоей квартирой. Понимаешь, да, идея? Ну, разница лишь в том, если бы ты пришел туда сразу, сказал, здравствуйте, возьмите меня, пожалуйста, в секцию. Если вчера не попал в кружок авиамоделирования, да, потому что у меня аллергия на клей, сегодня я хочу к суфистам. И через 10 лет, когда ты туда через такой путь пройдя попадешь, то это будет совершенно, ну, разное решение, понимаете, да? Сейчас все то же самое существует. Так вот, в некоторых школах и сейчас, и раньше, приходит вот такой ученик. Ну вот, и, значит, там, а там, ну, школа закрытая, особенно это на Востоке, это такой закрытый зал, где никого не пускают, там только там мастера, ученики. В каких-то школах они танцуют, мы в Леви в ордене. В каких-то школах они играют, в каких-то школах они еще что-то делают, там какие-то практики. То есть психо... как, ну, это, так, телесно-ориентированная психотерапия, то есть всего-всего-всего, там проработок, разные этапы и так далее. Он приходит к мастеру, к шейху, и говорит, здравствуйте, там, шейх. Что, то есть, ну что, начинаем обучение. Он ему говорит, бухай.
Прикольно.
Вот тебе бутылка стоит с винчиком в углу, бухай. Все, у него не возникает вопроса. То есть, говорят, он начинает
Вот, и он говорит, ну, если он пьет, он говорит, хватит, например, или просто пей, там, да, чтобы, вот, всласть. Вот, и он говорит, а что теперь делать? Он говорит, делай, что хочешь теперь. Но как бы внутри, вот, ну, в этом самом ордене, в тарикате. Вот. Что обычно у человека, когда он пьяный, начинается? Когда он сильно, сильно, ну, так, нормально напился, еще и они пьют же не коньяк, они пьют вино. Вино мы знаем, да, его действие, оно не такое, как у водки. От вина размазывает, и становишься такой весь чрезмерно сентиментальным. Слезы, сопли, то есть, да? От крепких напитков. То есть один приход от вина именно, от полусладкого, который у них делали виноградные, от них размазывает совсем по-другому.
А если нет такого эффекта?
А вот есть.
Это не то вино.
А вот не то вино надо.
Ну и что начинается у ученика?
Рассказывает жизнь.
Он начинает, то есть с ним начинает происходить все, что происходит, и его никто не ограничивает в этом. Он плачет, смеется, ну, не знаю, все вообще. То есть из него, короче говоря, начинает, у него как бы пропадают тормоза, и из него начинает все выходить. Все. Другой день, третий день. То есть у них такая практика. Он приходит, то есть, ну, как бы внешне никто, кроме мастера и учеников ордена, никто не знает, чем они занимаются. Никто не знает, что он бухает. То он чем они вообще занимаются. Потому что это закрытое общество. Тем более в исламских странах в 13 веке. То есть там, ну, без вариантов, да? То есть там люди не пьют, то есть у них запрещен алкоголь у мусульман. Вот. И он пьет до одного прекрасного дня, когда он ему говорит «пей», тот пьет, и он вообще никак симптоматически не видит
разницу,
что он пьяный или не пьяный. То есть он ведет себя, ну, абсолютно вообще по нему не видно, что он пьяный. То есть он как бы расслаблен, понятно, что, но как бы, ну, дурь вообще никакая не уходит, он ведет себя абсолютно нормально. Ну, просто как под воздействием нейролептика, как под валерьяновым чаем, то есть его расслабляет, но у него никакой дури не выходит из него. Все, он говорит, все, первый этап обучения закончен.
Это можно
и после этого нет, я просто рассказываю, что ты говорила про алкоголь. То, что у вас был научный дискурс по поводу алкоголя.
Там не только про...
Вот, и короче говоря, он говорит, а теперь следующий этап. Уже не пьем, больше вообще не пьем. Начинаем, например, проходить загадки всевозможные. Ну, неважно, какой орден. Может быть, это будут физические упражнения. То есть там, типа Сури Намаскара, да, или что-то еще. Или, ну, то есть, какой-то другой совершенно этап. Понимаете? А другому он может сказать, например, кури дурь. Да, до тех пор, пока ты будешь курить дурь, и ты будешь выглядеть как полный дебил и дурак, ржать, пускать слюни, ну, как обычно, когда люди накуриваются сильно. Ну, вот, ты как бы куришь, а потом, когда ты накурился, и по тебе не видно, что ты накурился, ты абсолютно нормальный человек, и хоть на самолет можешь сесть за руль. Да, тогда мы переходим к следующему этапу одурения, то есть, потому что выгрузили все с головы ерунду. Вот. Ну, это как вариант. А в Узбекистане, Таджикистане, в союзных республиках советских, ну вот, 80-е годы еще, когда Советский Союз был, было внегласное правило летной экспертизы. То есть ты не можешь ждать на советское время получить права, или как это, документы пилота, то есть у нас тут, там, не знаю, самолеты советские были. Если ты летную комиссию, как бы, тем, кому ты сдаешь, не мог пройти в состоянии накурившись. То есть означает, что ты должен, ты получишь права в Узбекистане, вот эти вот страны, где исторически не пьют, а постоянно, ну, как бы дубасят. То есть ты не можешь получить летную, ну, то есть летное это самое удостоверение в советское время, если ты не можешь вести самолет, накурившись, абсолютно адекватно. Когда у тебя на борту там несколько тонн веса, и там 300 пассажиров у тебя. Почему это делается?
Вдруг?
Потому что рано или поздно, если ты когда напился, то тебя на борт не пустят, потому что у тебя трубочка, их всегда перед самолетом берут, то есть у летчиков, у меня друзья просто летают. Вот. Из первых уст рассказывали старые летчики, которые в Советском Союзе пилоты, мои знакомые, летали. То есть ты можешь дунуть в трубочку, и тебя алкоголь найдут, и ты не полетишь. Действие алкоголя кончается, они каждого пилота знают, за сколько у него ингибируется алкоголь, да, в печени. Потому что алкоголь тоже может дать в какой-то момент реакцию, да, в кровь. То есть у них там за сколько-то суток. А это дело, оно абсолютно непрогнозируемо себя ведет. То есть ты мог накуриться, например, они же курят много, например, неделю назад. Да, оно имеет симпатический эффект, это совершенно другое вещество. То есть, иными словами, то есть вещества у тебя в крови нету, то есть ты не курил, то есть регина кибет. Но когда ты летишь, при какой-нибудь триггерной ситуации тебя может, как говорят в народе, вштырить, даже без того, что ты курил, потому что это состояние, оно просто якорится у тебя, и тебя может вштырить, даже если ты не курил. То есть так называемым просто психологическим якорем. То есть без веществ, но просто в состояние прийти. Так? И вот представь, ты летишь, а рано или поздно, там все курят просто с детства. Ты летишь, у тебя Ту-154, там 150 пассажиров или сколько-то на борту. Да, то есть все на ручном управлении. Да, и тут какой-то момент тебя вштыривает. Ну, это в этом состоянии самое страшное, если кто-то знает, то какой-то момент, когда ты немножко завис вот так вот, да, потом ты вдруг понимаешь с ужасом, что ты находишься за штурвалом самолета. Но у тебя там, то есть несколько тонн веса и сколько-то пассажиров. И ты понимаешь, что ты за рулем. У тебя начинается что?
Паника.
Дикая паника, пересыхает рот, увеличивается внутричерепное давление. У тебя начинается сильный приступ вегетососудистой дистонии. Не потому, что у тебя со здоровьем проблемы, у тебя просто психологическая паника начинается сильная. То есть от осознания, блин, я же за рулем. И не важно, что ты там летчик, что ты хорошо летаешь. Из-за избежания этого люди просто сдавали на пилота, и негласно ты должен был полностью поднять как бы тушку, да, там Ил-62, полететь и посадить его сам без автопилота, в состоянии вот таком. То есть это должен быть человек с абсолютно стабильной, абсолютно как бы железобетонной психикой, короче, очень спокойный. Это значит, то есть с точки зрения психологии, то есть человека, что если человек в таком состоянии может водить самолет с такой ответственностью, с таким бортом, то есть и так далее, означает, что у него абсолютно спокойная, то есть мобильная динамическая психика. У него нет паники, у него все хорошо. То же самое требовалось в суфийских школах от ученика, когда он в какой-то момент просто из него вся дурь выгружалась. Вот, и он был абсолютно нормальный. То есть по нему нельзя было сказать, кроме красных глаз, что он накурился.
Если у нас возникает, мы знаем, там какой-то раздражитель, возникают тоже панические ситуации. Такие.
Сейчас я скажу, что делать женщинам нужно в таких ситуациях.
Второй,
да, то есть поэтому это было просто, пока вы собирали историческое отступление по поводу вашего дискурса.
У нас там более широкий вопрос.
Пожалуйста.
Более узкий.
То есть я хотел по поводу, чтобы закрыть гештальт предыдущего этого самого, что в аюрведе, в отличие от нашей как бы физиотерапии, медицины, массаж или абьянг не считался чисто физиотерапией. То есть он считался также еще дополнительно, как очень мощная психотерапия. Потому что во время сеанса массажа, рано или поздно, а я рассказывал девушкам, что в дворянских домах, по всему там Азии, Ближнему Востоку, именно, даже если это бедная дворянская семья, то есть у них были там крепостные, слуги и так далее, то женщины в основном каждый день им делали массаж масляный. Какие-то девочки там или какие-нибудь эфиопские мальчики, да, которые просто их каждый день делали им абьянг, тискали и как бы массировали все тело, потому что они же в теннис не играли, работами они не занимались, потому что этими занимались крепостные крестьяне. Для того, чтобы исторически им просто от мамы это передавалось, традиция, чтобы у них тело было в красивом, то есть они чтобы были красивые, потому что они должны были быть максимально красивыми, чтобы все было в тонусе, чтобы все было хорошо, особенно в Индии, да, им делали то есть ежедневный абьянг. И от этого у них, то есть, женщины были такие все, они занимались музыкой, они все время играли там на ситаре, пели. То есть занимались, особенно танцовщицы, которые занимались танцами постоянно, все напряжено, им каждый день делали масляный массаж. То есть это было не только как бы профилактика и вегетососудистой дистонии, вообще не было от этого. Не может быть вегетососудистой дистонии, если есть каждый день абьянг. Второе, это постоянное гашение или утилизация или проработка адреналина. Это постоянная хорошая жидкая лимфа. Это хорошая так называемая коллатеральная циркуляция. Знаете, что такое коллатеральная циркуляция? То есть у венозных и артериальных венозной артериальной системы кровеносной есть то, что мы знаем, так называемые официальные пути, которые называются вены, артерии, капилляры, аорты и так далее, да, по которым как бы все движется. А есть резервные пути. Они называются коллатерали. То есть они включаются, когда основной путь пережат, или когда тело, или какая-нибудь часть тела поставлена в такое неудобное положение, в котором крови приходится идти не по основным магистралям, а по резервным. То есть, условно говоря, почти что просачиваться сквозь ткани, но там она не то что растекается, а она просачивается по микрокапиллярам, то есть объемно, как по мочалке, по всей ткани. Именно с этим связано большой травматизм в йоге на Западе, что когда неподготовленное тело или при неправильно построенной физнагрузке во время йоги, люди начинают сильно себе что-нибудь там выжимать, выкручивать или растягивать, то вместо коллатерального кровообращения происходит что? Внутренние кровоподтеки, то есть разрывы кровеносных сосудов, растекание крови, то есть большие вот такие вот синяки, то есть это сплошь и рядом в йоге. Потому что то есть данная часть тела, то есть поскольку человек не умеет слушать свое тело, не знает уровень вот этот вот изометрии, насколько, в какой момент нужно остановиться, ну, как бы зафиксировать часть тела с какой-то нагрузкой, чтобы слушать свои ощущения, как там кровь пошла вот по этим поколотам, то они идут всегда на рекорд, да, то есть они воспринимают йогу как, не знаю, как что, как физкультуру, где обязательно должен быть линейный результат. Ну, как я прихожу, например, там, на гимнастику, да, то есть у меня вот сегодняшняя тренировка, вот начало в 8, конец там, в 10. Я как бы ставлю задачу гимнастическую. Сегодня там сесть на шпагат вот настолько больше, чем вчера, например. Я с этим работаю. Да? То есть у меня должен быть линейный результат, и я как бы терплю боль, я тянусь, там ставлю этот массажер, там, да, и я как бы сажусь. Да? Здесь, когда люди также подходят к йоге, а там поза гораздо сложнее, там навредить можно круто, если в таком состоянии начать давать нагрузку, то люди рвут себе, у них как бы кровоподтеки, то есть коллатерали эти рвутся и так далее. Так вот, идея, что когда делается массаж ежедневно, каждый день маслом, то без всякой йоги кровь вынуждается к коллатеральному кровообращению. Ткани всегда идеально расшлакованные, кровообращение хорошее, вены крепкие, и самое главное, целлюлита нет. Потому что водный обмен кожи хороший. И это одна сторона медали. А вторая сторона – поскольку в этом состоянии, даже если не заниматься йога-нидрой, а поскольку это происходит каждый день с детства, то рано или поздно, во время массажа, если еще я делаю двое человек, если богатая семья, тебя маслом теплым, ты лежишь как бы в идеальных условиях, комфортных, расслаблен, да, и тебя мнут, то ты хочешь или не хочешь, ты что делаешь? Мысленно следишь за чем? Ну, за руками, где они двигают их. Где получается... Одна рука туда, другая рука туда, и ты, хочешь ты или нет, даже специально не практикуя йога-нидру, женщины об этом ничего не знают, ну, те дворянские. У них что происходит? То же самое, что во флотинг-камере. Тебя просто как в глубокой шавасане или медитации просто щелк, у тебя включается это состояние, которого мы пытаемся в йога-нидре достичь хотя бы на первом этапе, да, то есть называется кинестетический вакуум. Когда ты перестаешь осознавать свое тело дискретно по частям, да, потому что у нас... Наш ум так устроен, что мы постоянно, у нас есть луч внимания и рабочая точка, которая может ощущать в данный момент только ногу или только две ноги. В какой-то момент луч внимания исчезает, превращается что? Все тело в один сплошной непрерывный объект такой. У тебя границы формы, границы тела теряются, и ты понимаешь, что ты есть, как промежуточное состояние между сном и бодрствованием. Да? Что ты есть, Ты не спишь. Но при этом вместо ощущения тела у тебя какое-то просто сплошное такое, как-то большое разлитое ощущение, там ноги там, голова там, или как-то каждого по-своему, да? То есть ты в каком-то таком вот блаженном кинестетическом вакууме находишься. Да, из этого состояния потом дальше. Я рассказывал, да, вам, что оно является базовым. Из него делается пранаяма, в нем пранаяма делается в таком состоянии, в изначальном йоге. В нем делается медитация, в нем делается не все психотехники. Ну, условно, хорошо бы крии, в нем делаются тратаки, в нем делаются дхарана, пратьяхара, медитация. То есть все медитативные техники, то есть мы называем самьяма, делаются в таком состоянии. И асаны, как бы их задача, они ни для чего ни другого не нужны, кроме как для того, чтобы тебя по-быстрому в такое состояние вводить. Так вот, женщины, они это состояние знали с детства. Да. А мы знаем, что 20 минут нахождения в таком состоянии заменяет где-то 3-4 часа глубокой фазы сна, если ты в нем 20 минут находишься. Биорегенерация, то есть все, как бы полностью, это один из самых лучших видов психотерапии. Да, то есть, поскольку раньше городов не было, раньше такого стресса не было, то есть эмоции подгружаются, каждый день массаж, там, час или два, сколько его делали, или час хотя бы, ты как бы раз, каждый день стабильно, сразу же, от касания рук ты в это состояние ходишь, тебя массируют, здесь тебе как бы позволяют максимально телу лечиться. А психика у тебя в час находится или 40 минут в полном, как бы в режиме полной разгрузки. То есть какие-то там были эти самые моменты у тебя, они в этот момент все выгрузились. В следующий день живем, там что-то появляется по мелочам, какая-то мелочевка. Она там выгрузилась. А поскольку психика с каждым днем становится все более прозрачная по отношению к конфликтам, то есть меньше вещей тебя цепляют. Начинаешь замечать то хоба и понимаешь, что как бы вообще, ну, все тоже осталось как есть, да, то есть тоже метро, те же люди, та же бабка, та же мама там, или кто-то, та же тетя, или та-та, ну, то есть, а тебе как бы вообще по барабану это.
А получается, что если женщина родилась в более высшем слое общества, то у нее больше возможностей.
Конечно. Конечно.
Себя, потому что...
Конечно. 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 Поэтому в древнем обществе и в Индии до сих пор, и в Азии, ну, по крайней мере, я в Индии прожил очень долго. У людей, у нас тут все смешалось, тут непонятно ху из ху. А у них, они друг друга сразу же моментально, ну, касты, да, эта система, они сразу же распознают друг друга моментально, потому как антропологически выглядят люди. То есть как они двигаются. Ну, то есть сразу, ну, там, ну, вообще, я когда жил, я тоже сразу, я сейчас, ну, тоже хорошо различаю их. То есть как они? Во-первых, по фамилиям, да, у них очень четко все, у них не бывает. Например, у какого-нибудь портового грузчика, да, которого сын был грузчиком, например, у нас, еще кто-то грузчиком из простого люмпен-пролетариата, у него не может быть, например, фамилии Преображенский. Лев Аполлинарьевич Преображенский. В Индии это невозможно просто. То есть, если у тебя там фамилия, там, Раджендра Шарма Кумар, означает, что как бы понятно, что ты не сапожник. Это как бы... Да. То есть, когда космонавт полетел, первый человек в космос индийский, было бы очень странно, если бы у него фамилия не была Шарма. То есть, такого не могло быть, чтобы первый космонавт, который полетел индийский, чтобы его фамилия не была Шарма. То есть, просто, ну, по законам этики общекастового общества в Индии такое запрещено. Он должен быть обязательно Шарма или из этого класса, там несколько перечень, 10 фамилий, которые могут быть космонавтами. У них очень четко. И антропологически они все, соответственно, вот такие, их генетика в течение жизни за счет, самое главное, разгрузки психики, это самый главный фактор. Потому что это сильнее всего влияет на изменение генома. Спокойная и размеренная жизнь. Я про Индию говорю. И когда из поколения в поколение такие особи, условно, я просто так называю, такие особи размножаются с такими же, то они дают поколение таких же. То есть, ну, так называемые, ну, чистые породы. Угу. Ну, так вот, если
остаться. А это хорошо?
Чистая порода.
Я просто говорю, как действует массаж на женщину. Я просто показываю, что черты антропологические, метаболизм, форма тела, пропорции человеческого тела, они поэтому с годами, с десятилетиями, с поколениями в поколение у них оттачивались, поэтому их как бы люди, которые особенно в древних городах принадлежат к кастам, к этим, к высшим браминов или правителей, да, дворян или торговцев, ну как бы высокой касты, То есть они, ты когда вот смотришь на них вот сейчас, да, в таких городах, и ты видишь, что это лица, которые ты видел на фресках 12-13 века, вот этих индийских миниатюр. То есть вообще лица такие же точно. То есть, ну вот просто. Есть ощущение, что попал как бы вот в картинку из вот этих древних индийских миниатюр таких, где красивые такие большие у них правильные уши по отношению к черепу, там ровный нос, то есть все разрез глаз, ну как бы все вот пропорционально смотришь, думаешь, опа. Это же не случайное, то есть это как бы с одной стороны, да, это природный закон, просто люди знали, каким образом с помощью то есть их медицины и правил, каким образом поддерживать в максимальной как бы чистоте, исправности, как бы в пределах условно гармонических циклов то, что дано природой. Понимаете, да? В этом идея была. И вот когда женщина начинает делать эти массажи, то у нее параллельно происходит еще вместе с вот с этим всем улучшение физики, происходит выгрузка. То есть она рано или поздно, если она даже не знает, что такое там йога-нидра, она в нее попадет просто. Что массаж в том числе подразумевает, что во время него человек находится в промежуточном состоянии, в таком типа парит между сном и бодрствованием. И это очень крутой вид психотерапии. То есть он самый экологичный, самый безобидный и простой, надежный и эффективный. У него так называемый кумулятивный эффект. То есть каждый день, может быть, эффекта такого сильного не ощущается, но особенно эффекта, я имею в виду, что после того, как ты его сделал, потом вышел на улицу. То есть, хотя, как знать, иногда бывает, что очень сильно у человека изменяется картинка. Но уже через месяц, когда каждый день происходит очень сильное, как мы называем в народе, светильник перемещается в голове. И ты понимаешь, что через месяц у тебя уже светильник там переставили совсем. Да? То есть точка сборки сместилась. Понимаете? То есть эти все так называемые центры, да, вокруг которых вращались твои проблемы. Или, вернее, ты, вокруг которых вращался. Есть такие у нас невротические центры, да, вокруг которых как бы нас ну, как бы вращает. И внутри, вокруг, ну, от которых нас циклично ну, как бы внутри вращает вот это вот перебирание или ментальное, как называется, это стрепня, или ментальные вихри, как их называют, нас вращают вокруг каких-то проблемных осей или точек, знаете, как вокруг полярной звезды нас. И мы потом не замечаем сами, что нас в социуме, в обществе, ну, то есть вот в этой жизни, нас тоже вокруг таких же подобных ситуационных центров тоже вращает. То есть мы все время как бы как бабка сказка золотой, как называется, золотой рыбки. То есть как бы мы куда ни уходили, да, то есть у нас иногда фортуна нам подворачивает, иногда мы в князья пробираемся, а потом мы хоба все равно к этому своему разбитому корыту рано или поздно возвращаемся. Потому что эти тональные центры, они там. И ситуационно это просто разворачивается здесь. Потому что как бы внешний мир вот здесь, как бы, то есть не сам, может быть, не елки, но вот ситуационно является, находится в прямой функциональной зависимости от нашего ну, внутреннего содержимого. И вот это первое. Это нужно делать, и я как бы в принципе серьезно прошу отнестись к этому, что я сказал по поводу массажа. И на это реально надо тратить деньги.
А что делать, если вот не хочется массаж? Ну, вот, допустим, я с маслом делаю 10 дней. Я поняла, что день на 7-й я
самой уже... себе?
Нет, ну мне делали. Ага. Что я уже вот на 7-й, вот я их доделала, потому что, ну, как бы...
Нет, а мы так делаем. Мы делаем для себя оптимальный...
Ну, вот каждый день, вот как его можно...
Оптимальный режим, например, 5 дней, 2 выходных. Или через день. Один день делаю, другой день не делаю. Например, один день делаю массаж, другой день йога-нидру. Или один день делаю массаж, другой день хожу на флотинг, в камеру, если есть деньги. Ну, то есть просто разные достатки есть у людей. Хожу на флотинг, в камеру, с сенсорной депривацией, парю свободно в соляном растворе, да, между небом и землей, в космосе. Потом другой день, например, покупаю себе какой-нибудь транскраниальный электростимулятор, включаю его, да, себе на 30 минут, короче говоря, лежу, и там меня там дофамином и серотонином штырит, как говорится. Я нахожусь в состоянии тоже космоса. Там покупаю себе какую-нибудь майнд-машину, на глаза я это самое. Включаю там альфа-волну стабильную, 40 минут лежу и так далее. Отлаживаю работу мозга. То есть так. Это все очень важно. Для женщины это важнее, чем для мужчины. И плавно-плавно, там месяц за месяцем у меня как бы вот эта сигнализация, да, что мы называем, она начинает перенастраиваться, и все меньше и меньше ситуаций у меня сигнализацию включают. Это означает, что эмоциональное здоровье становится лучше, и та порция энергии, которая постоянно шла на бесконечную вот эту конфликтность, она как бы возвращается в мирное русло и начинает что делать? Идти как бы на функциональную, анатомическую и так далее отладку собственного тела. Потому что наше тело, оно гораздо умнее, чем мы думаем о нем. В нем очень много и скрытых режимов и возможностей. Просто оно не... Мы не ставим его в такие условия, в которых оно может себя восстанавливать. Мы не даем ему как бы дополнительную энергию на это. И мы вот с помощью первой процедуры, о которой я говорю, мы возвращаем как бы земному его священную как бы природу. И то же самое это касается всех этих вот хоть льняным полотенцем, хоть чем, то есть улучшаем циркуляцию крови. Это первое. А второе, то, что параллельно с этим есть два. Есть так называемый универсальный коктейль или универсальная расаяна, которую просто нужно пить. Если хотите, можете всю жизнь пить ее.
Всю жизнь?
Да. Можете никому ни о чем не говорить, просто пейте ее спокойно. Она называется, очень просто, есть два растения. Я их называю, это баланс инь и янь. Вот, то есть она одновременно является гормональным нормализатором, с другой стороны, она является иммуномодулятором и там много чего еще. Это просто в равных пропорциях, в равных, ашваганха и валерьяна. Ой, ашваганха и шатавари. Это тайный коктейль, это дикая спаржа. Шатавари называется. Шатавари. Называется аспарагус. Только не покупайте фирмы такие очень конвейерные, типа Хималая и Дабур. Да, то есть что-нибудь по более такое. Какой-нибудь Фериганга Фармаси. Можете рассыпать. То есть, короче, идея какая, что у вас
ашваганха.
Ашваганха – это витания сомнифера, ее называют зимняя вишня, такой корень такого растения, которое является адаптогенным тоником, останавливает кору надпочечников. То есть это влияет на эти вот кортикостероидный гормон, кортизол, который является противовоспалительным, да, который у нас постоянно, его не хватает, потому что мы отмочаливаем свои надпочечники на стресс. Мы попросту, как сказать, вымочаливаем свои надпочечники. Мы глючимся по мелочам. Мы глючимся по мелочам и разбазариваем ресурс надпочечников. А в Аюрведе считается, что надпочечники — это парная железа, да, такая. Она является краником, который соединяет наше физическое тело с энергетическим. То есть у нас есть типа бензобак энергетический, который называется жизненный потенциал. И надпочечники, они соединяют потребитель, то есть тело, с бензобаком, то есть краники. Если человек постоянно глючится по мелочам, у него постоянно преобладает симпатический тонус, нет, вегетатики, то у него эти краники постоянно открыты. То есть расход адреналина, норадреналина, этих гормонов, происходит за счет, как сказать, сжигания, жизненного потенциала, который идет на иммунитет, который идет на физическую, на психическую силу и выносливость, который идет на либидо, который идет на, то есть на сексуальность, в том числе на генетику, да, на здоровье, и идет на иммунитет. Если мы его сливаем, то у нас вот эти вот все функции начинают рано или поздно страдать. Ну и, соответственно, падает регенерационная способность организма, то есть часто воспалительные заболевания начинаются, ну и так далее. Для того, чтобы его не сливать, то есть назовем это так, телесно-ориентированная психотерапия у нас, умеренное движение не на износ, а то есть бани, хамам с бассейном попеременно, туда-сюда, туда-сюда, плавание, тайцзи, цигун. Если теннис, то такой пук, пук, в таком стиле как бы, да? Бадминтон, волейбольчик пляжный. У нас есть такие площадки с песком, да, или просто волейбольчик. Потом там, какие-то такие спортивные игры не на износ, где как бы самое главное, чтобы все тело работало, да, чтобы была, сейчас объясню, и, соответственно, массаж. И всевозможные там растирания, стимуляция, да, то есть, ну, как бы, чтобы тело, ну, себя чувствовать в теле. С телом хорошие телесные ощущения все время были. То есть задача такая, да, что цель вот этой вот телесно-ориентированной психотерапии, что современная женщина, ну, как бы забыла эти ощущения, которые нужно восстановить, которые называются приятная усталость в пионерском лагере вечером. Знаете это ощущение далекого детства? Пионерский лагерь, спортшкола, сборы, не знаю, у бабушки в деревне, когда езжу, когда весь день с утра там, значит, пошли, что-то покосили, да, потом взрослые отпустили и там плавали в речке, на тарзанке, поворовали яблоки, убегали от собаки. Ну, то есть весь день была движуха, да, все, ну, то есть, ну, там все работало. И в конце, когда ты приходишь домой, то есть в теле приятная усталость, то есть она не такая, что, в общем, все ломит, а просто все тело так очень приятно измотано, и при этом, когда я ложусь спать, меня вырубает, и, ну, никаких этих моментов, что я ложусь и начинаю вращаться вокруг своих, называется там, комплексов вины, то есть возможных панических мыслей, которые бесконечно вот так вот вращаются, и они не имеют никакого разрешения ни начала, ни конца. Вот этого вращения у себя в уме нету. Потому что сразу вырубаемся, потому что ум полностью, голова полностью, как будто из нее штепсель вытернули. Все. Вся энергия слилась на тело. Все, и утром встаем, без будильника, приятно отдохнувшими, очень хороший сон, все классно. То есть никаких проблем нет. То есть нужно идти, то есть оздоровление начинается, когда мы выстраиваем активность так, чтобы у нас вечером, условно говоря, было такое ощущение, что день прожит не зря был. То есть, условно говоря, это называется, что я сегодняшним днем жил. А жил означает, что я был, ну, как бы, в той большую часть дня ощущал себя живущим в теле. То есть здесь, в этом времени, то есть, вот, то есть означает, максимально ощущал себя. Потому что иногда бывает так, что часто у нас, что я утром проснулся, а потом как бы раз, и уже так делаю, смотрю вечер. То есть я дома, опа, а где я был? Да? Где я был? То есть уже темнеет, и я дома. И я только тогда сделал так, я как бы прилетел опять сюда. Где я был? Означает, что я весь, как бы, вот этот момент, когда я утром себя помню, проснулся, да, и вот когда я вечером очнулся, что я выдохнул, что я куда-то занырнул, где-то был, а потом вынырнул вечером. И означает, что я весь день находился где? Вот там. Я находился вот там. И находился у себя в голове. То есть, и находился у себя в, как бы, условно говоря, в своем представлении о жизни. То есть в кино. Не в жизни.
А если вся работа на этом завязана?
Значит, должна быть для противофазы какой-то вид нагрузки, который возвращает в тело. Возвращает тело в ощущения. И в этот момент откачивает из головы, то есть вот эти вот процессы вращения нас. То есть кто-то говорит о том, что их можно куда-то решить, их можно еще с ними что-то сделать. А они никогда, то есть они там все время будут. Просто можно к ним не возвращаться. Можно просто к ним не... Нет, к процессам, которые вот эти вот так называемые вращения, если просто у тела изъять его полагающуюся ему энергию, то есть не жить в теле, да? То есть никак его не нагружать, просто ну, ничего с ним не делать, то есть моллюск, условно, он моментально всю эту энергию, которая должна быть здесь, ну, это так гармонично распределена, моментально возьмет на себя и сразу же активизирует максимальное количество, как луч фонаря, осветит максимальное количество крокодилов, которые живут в темноте. А количество, то есть, или объем этой комнаты, слышите, объем этой комнаты, которая там внутри, он, его никто никогда не измерял, потому что ни один нормальный человек никогда не, ну, кто в этом понимает, не пытался даже об этом думать, чтобы измерить объемы этой комнаты. Потому что у него нету линейных объемов, и эта комната, она имеет такие же размеры, как и ну, вся Вселенная, может быть, больше. И она все черная. И количество крокодилов, и вот этих вращающихся штук, всевозможных там, то есть трудно себе представить, сколько их. Если бесконечно отсасывать от тела энергию, не давать ему, а направлять ее только туда, ну, вот, то будет высвечиваться и актуализироваться какое-то бесконечное количество ну, то есть проблематики. Если не нашей, то общечеловеческой. Если не моей личной, то детей в Африке. То есть мы найдем. То есть особенно женщина, поскольку она пропускает, она найдет, как сказать,
чем заняться.
Как колеса вот эти вот вращательные, в которые попасть, как белка в колесе. И вопрос ли в том, что ну, не давать. Ошо, тот же самый Бхагаван Сриражниш, просто который Ошо называют в народе, он говорил, что для того, чтобы быть счастливым и испытывать счастье здесь и сейчас, вот так называемым, нужно как можно меньше ворошить свою память и ковыряться там в ней. Понимаете? Нужно меньше ворошить эту кучу постоянно. Просто не ворошить ее, успокоиться. Наша проблема лишь в том, что когда из-за того, что тело не нагружено, когда человек остается один на один с собой, сколько он не умеет быть один на один с собой, всякий раз, когда он остается один на один с собой, он возвращается всегда безысходно в любое место, куда бы он ни приехал. Он все равно ну, как бы приходит и встает перед фактом этой огромной кучи своей памяти, которую он начинает ворошить. То есть в тот момент, когда он ничего не делает, когда он просто остается один на один. У него ум становится максимально активным, потому что тело ничего не требует себе. То есть баланс энергии между психикой и физикой явно неправильно построен. То ум, когда активизируется, поскольку он позитивно не занят никуда, то он всегда приводит нас к этой куче мусора, памяти, которую мы начинаем ворошить. Память – дело очень коварное. Там хранятся не события, которые с нами были, что мы думаем, это полезно. В памяти хранятся вот это все, что мы называем так сказать, материалом памяти, особенно у женщин, да, это актуально для них. Там хранятся не сами события, потому что их уже нет, а там хранятся наши представления – о событиях, которые с нами произошли. Понимаете разницу? Содержимое памяти – это не событие. Это не объективно, как во французском, этом самом, под Парижем. Есть такая организация, которая соблюдает ISO стандарты. Там хранятся эталоны всех физических величин. Объективно. Метр там лежит. Да? Все время в школе смеялись, что там лежит секунда. Ну и так далее. И у нас есть такое очень странное представление, что в нашей памяти лежат вот эти вот реальные, объективные события нашей памяти. В нашей памяти хранятся не события, которые с нами произошли, а там лежат наши интерпретации событий, которые с нами произошли. или наше представление о событиях, которые с нами произошли? Чем отличаются интерпретации событий или представления о событиях от самих событий?
Кризисы наши
события. Чем они отличаются?
Но они не объективны, они с нашим представлением.
Так что, это очень такая странная куча. Теперь вопрос. И вот это вы ее достаете либо уже в таких прессованных, если повезет, да, это шриганга и так называемые компании, либо такие прессованные таблеточки, как брикетики, да, ашваганха с валерьяной, вот ашваганха и шатавари.
Шатавари.
Распространенное.
Одно случай.
Да, шатавари. А второе называется ашваганха. Это другое растение.
Две отдельные.
Спасибо. Это фирма называется так. То есть есть отдельно ашваганха и шатавари, то есть два разных растения. Они могут быть в порошках, а могут быть
в таблетках. И поскольку пить.
То есть если у вас в порошке, то вы утром, проснувшись, просто берете по полчайной ложке каждого. Смешиваете. Если вам мед можно в институции, то можно с медом смешать и съесть. Разжевать хорошо. Если вы пьете молоко, то можно запить молоком. Если вам молоко нельзя, то просто водой.
Натощак.
Вечером либо перед сном, либо тоже натощак. То есть там за какой-нибудь час до ужина. Или за полчаса до ужина, если у вас других лекарств нет. Либо уже ближе ко сну. Ну, то есть тоже натощак, чтобы максимально всосалось. Так же, да, то есть либо с медом, либо с молоком. Если это таблетки, то просто по одной, вот эти вот брикетинки такой, ну, как бы таблетки такие, они прессованы. Одно такое, тоже два раза в день. Поскольку это курс долгий, и она будет скорее работать не сразу, а просто иметь так называемый кумулятивный эффект, накопительный, то есть быстрого эффекта, что я как вот, как например, там с чего-нибудь обычного лекарства съел и сразу почувствовал эффект. Не будет. Это так же, как все остальное, имеет так называемый накопительный эффект и плавная, мягкая, как бы такое, функциональная перестройка организма. Вот здесь гормональная система. Не резкая, не так, что съел, а сразу стало классно. Но эффект как бы в совокупности с физиотерапией, с теми процедурами, эффект будет очень-очень хороший.
Всю жизнь.
Пейте, потому что условия достаточно неэкологичные. Поэтому поддерживает это поддерживает яичники, то есть гормональную женскую систему. И вторую, это поддерживает надпочечники. В такой дозе, в которой я дал, нет. В повышенных дозах, когда ее пьют как лечение, тогда уже есть доза и время, и она может увеличить там. Хотя они так-то хорошо друг друга балансируют, что в такой дозе, в которой я дал, это такая тайная бомба.
Тайная бомба счастья.
То есть у нее эффект на почечники и гормональная система. Отлично.
Так, вопрос.
Да, какой вопрос был дальше?
Когда мы говорили про заедание там, или методы, которые мы используем, когда вам голову, шоколад, там еще что-то, а вот относится к этому стремление, там, выйти замуж, там, родить ребенка, еще что-то, еще что-то. И ты, ну, как бы по достижении этих, казалось бы, целей,
должен быть счастливым. Я называю этот метод, ну, просто бываю часто в Европе и так далее, я называю вот то, о чем ты говоришь, тем же, что ну, как бы целые страны и народы тоже это вот, та же проблема их накрывает. Например, проблема Латвии и Литвы, ну, в случае с Литвой, это в том, что она по журналу Psychologist регулярному, она страна, в которой один из самых больших процентов самоубийств вообще в мире.
Разве?
Ну, то есть, ну, одна из, ну, по крайней мере, из стран, так называемых бывшего соцлагеря, то есть Европа. То есть она страна, в которой один из самых больших процентов самоубийств, и очень считается в Европе самая депрессивная страна, особенно у женщин, Литва. И вообще и мужчин тоже. Почему? То есть, ну, в Латвии сейчас та же самая картина назревает. Потому что чисто из-за, не из-за, как называть, позиций, ну, как бы, спокойных и вдумчивых, рациональных, таких вот, ну, а с позиции просто бегства и чисто невротической, да, компенсаторной модели поведения, то есть, вырвавшись, да, из там какого-то там большого врага, которого они считали, люди поставили себе, во что бы то ни стало, сразу же достигнуть три цели. Первое это получить себе независимость, то есть первое это войти в Евросоюз. Независимость это не важно, это получили, это нормально. Зайти в Евросоюз, второе войти в НАТО, и третье как бы сменить национальную валюту. Теперь, когда они достигли три цели, до этого, когда они стремились к этим трем целям, в стране была реальная движуха, происходили какое-то политическое участие народа. То есть было какое-то стремление к какой-то цели. Была радость, когда эта цель уже была почти достигнута. И вот эта была радость получения того, что они хотели. После этого были празднества долгое время, постэффекты. И потом, когда три цели были достигнуты, теперь в стране началась и эмоциональная, и экономическая, и политическая, и психологическая депрессуха. Потому что люди конкретно поняли, притом те, кто больше всего орал и хотел этого, из вождей, ну, лидеров, что все эти три цели, их просто жестоко кинули. Потому что они как бы тут, ну, то есть получили вообще не то, что они хотели, это вообще не нужно было оказывать. Потому что это приносит больше урона и проблем, чем они думали, что это будет. И теперь, с другой стороны, теперь уже не к чему стремиться. А теперь, когда ты хочешь откатиться назад и начать все с нуля, ну, то есть опять просто независимая страна и построить национально ориентированные, то есть то, что мы говорим теперь, собственное лицо найти, как женщина, собственный стиль, собственную вот красоту, никого не похожую, свое вот это вот. Это уже невозможно, потому что, ну, понятно, что... Это очень тяжело. То есть это возможно, но для этого придется больше ломать и всего остального делать. Здесь то же самое получается. Что в бегстве, то есть спасаясь или желая получить так называемый эмоциональный драйв, да, здесь может быть стимуляторы, то есть химические вещества, продукты питания, виды какие-то экстремальные движухи, которые сломают тело. Это могут быть всевозможные вот эти вот вещи, которые мы говорим. То есть быстрее, то есть замуж, детей и так далее. Из этой перспективы. Ну, то, что ты меня спрашивала.
Я просто много вокруг как бы, таких примеров наблюдаю, когда девушки мечтали выйти замуж, родить ребенка, иметь
да.
свою квартиру.
Они думают, они...
А сейчас они говорят, блин, ну хорошо, как бы, у меня это есть, но счастье это того, за которым я гналась, почему-то...
Я слышу каждый день почти что на своей работе, ну и так далее, так называемые... рассуждения девушек о том, что они вполне реально на данный момент в это верят, что когда они выйдут замуж, то есть у них автоматически решатся все их эмоциональные вопросы, проблемы, и что вот он один придя, то есть Элвис Пресли на розовом кадиллаке, ну, не обязательно, но именно может в разных обличьях, но вот все-таки они внутренне относятся к этому, что он избавит ее от депрессии, от тоски, от, ну, то есть решатся все вопросы.
Это относится к тому, что не до конца есть понимать, то есть я хочу вот это, но
да,
он я приш... не да, до конца я... понимаю, что мне это даст, почему и есть вот это разочарование.
Да,
есть,
он приходит, но у него тоже есть определенные иллюзии и ожидания, что когда он женится, у него автоматически будет аппарат, который выдает ему секс бесплатно.
И борщ.
Который его кормит, который его выжимает. То есть это фактически мама, которая в детстве была вот такая. Но теперь как бы она еще и дает секс.
Да, давайте плавно перейдем к нашему.
Я запостил у себя на странице такую фишку, что мужская... Шокирующая мужская истина. Мама не придет, А нет, мама не приедет. Мама не придет. Мамы больше не будет никогда-никогда. Шокирующая мужская истина называется. Потому что мама — это удобно. Но когда мы говорим об отношениях МЖ в свете вчерашней беседы, то, что, как бы, назовем это, гармония и игра такая, как бы, в отношениях очень хорошо поддерживается, когда мужчина, например, там устал или у него какие-то трудности. То есть он дома, естественно, приходит для того, чтобы побыть собой. Он может просто на какие-то этапы нырять в это состояние маленького ребенка. И женщина, которая с ним живет, она понимает, как Изида, что она в этот момент Осирису становится матерью. И он у нее на руках, да, или как горх лежит. Но, то есть, он скомпенсировался, он вышел, и роли поменялись, он опять мужчина. Но если он в этом состоянии, как это удобно, поскольку это опять продолжение матки, социальной матки, общества, школы и так далее, он зависает в этом состоянии, то ну, трудно потом, короче, ему становится. Потому что у него тоже, у нее были ожидания, что он все решит, а у него были ожидания, что как бы она все будет давать. То есть она такая, ну, которая можно, в общем-то. Тогда... Такая ситуация. Ну, ведь фактически мы понимаем, что в плане проработки эмоций, в плане гармонизации отношений, то есть когда методом стимуляции или драйва выбирается секс, то он тоже ничего не решает. Вот в данном случае. Когда ничего другое не делается, то секс тоже ничего не решает. В таком случае. Когда это то же самое шоколад, это ну, все эти вещи. Почему? Потому что с точки зрения, например, восточных дисциплин, камасутры, тантры и так далее, для того, чтобы секс превращался согласно камасутре, ну, например, тантре. Потому что камасутра – это писание, то есть там сексуальные отношения занимают ну, там, какую-то небольшую часть. То есть, Камасутра – это наука об всем спектре, о сексе вообще, как бы, то, о чем я говорю, это наука о всех видах взаимоотношений между мужчиной и женщиной, которые могут быть. То есть сексуальные из них, именно то, что мы имеем в виду, она занимает лишь небольшой сектор этих отношений. Все остальное это ну, все другие тоже отношения.
Ну, тоже не читаю,
да. С другой стороны, в тантре, если мы говорим, то эти отношения, которые там описаны, то есть так называемое модное слово «тантрический секс» как часть ну, как бы духовной практики, как часть там, йоги и всего остального возможен только когда у обоих партнеров есть максимальная осознанность и ощущения, то есть возвращенные в тело, когда есть более-менее нормальный с помощью йоги и всего остального эмоциональный оптимум. То есть этот метод не для того, чтобы вывести вот это вот отрицательные эмоции снизу и вернуть их как бы к нормальной синусоиде. Да? Он дан для того, чтобы уже находясь в эмоциональном оптимуме из этого уровня нормального состояния, что сделать? Да, подняться гораздо выше. То есть этот уровень, о котором мы говорим, там тантры и камасутры, ну, тантры. То есть он не подхватывает любого обывателя, то есть тантрический секс с любого уровня. Понимаете, на идее? То есть он не является методом терапии по выведению человека из эмоционального пике вот этого. И когда человек практикует в таком состоянии это и ожидает, он пытается что делать? Опять же, так же, как во время физнагрузок, он пытается из себя выжимать, и тогда ему просто, поскольку он продолжает ничего не чувствовать, да, его эти состояния сексуальные, они у него фактически постепенно тоже обесцвечиваются и обесцениваются, потому что они не дают драйва, то ему приходится что делать? Да. Ну, то есть, возможные, всевозможные вариации для усиления чувств. Там. То, что я знаю, Я даже не хочу про это говорить. Потому что это грустно очень. То есть грустно очень, ну так, достаточно. Ну, в смысле, знаю живые примеры, там, сотни. Они как раз-таки все, назовем это, вариации и примеры на тему, когда секс, когда не хватает драйва. Ну, когда вот просто секс, да, который мог бы быть в случае, если люди сбалансированы, мог бы стать, как ну, вот, на древних фресках, как некий акт там, религиозной практики и так далее, потому что возможно, что индуизм, ну и наиболее ранний, то, что мы сейчас называем индуизм, то есть древняя Индия, эстетика, религии и так далее, одна из немногих, может быть, пока единственная, уже единственная оставшаяся на Земле, в котором именно сексуальные отношения, ну, в том числе непосредственно половой акт, ну, весь спектр отношений между мужчиной и женщиной возведены на уровень религиозной мессы. Понимаете, на идее? То есть самого сакрального религиозного культа. То есть не в церкви, не в храме, а вот именно живой человек и живой человек. То есть Бог и богиня. И весь спектр как бы, их как бы отношений. То есть ни картинки, ни там, подсвечники, ни, это тоже как бы вторично. Ни храмы, ни паствы, то есть ни епархии, а именно вот он и она. Это самое сакральное, что есть в ведической культуре, это вот это. И поэтому, если человек, для него сексуальные отношения, неважно, мужчина или женщина, это средство получить просто такой драйв для того, чтобы вывести как бы, эмоции из отрицательной синусоиды, ну, вот, то это совсем другое уже. Это просто ну, тот же шоколад, алкоголь, все остальное, то есть чисто компенсаторное. Он также в какой-то момент перестает, так же как нормальный кокаин, у него растут дозы всегда. Потому что он перестает шустырить. Амфетамин перестает в какой-то момент действовать, нужно больше. Алкоголь тоже вызывает толерантность, да. Печень быстрее ингибирует, ну, то есть, мы знаем, хочется, то есть, еще. Там развивается алкоголизм. От еды развивается пищевой алкоголизм, то есть пищевая как бы, зависимость. Но при этом просто от алкогольного алкоголизма просто последствия быстрее наблюдаются, да, потому что алкоголь он быстро действует, он быстрее дает так называемые отрицательные симптомы на уровне тела. А как бы пищевой алкоголизм, он как бы ничем не отличается, просто он шлакует медленнее и разрушает организм на протяжении более долгого времени и проявляет так называемую симптоматику позже. И поскольку люди безграмотные, они не могут связать свой пищевой алкоголизм, я называю это, с теми симптомами и проблемами, которые у них начинаются в теле, то они логическую цепочку не простраивают из-за безграмотности. Им кажется, что это от чего-то другого, и продолжают есть. Но по последствиям алкоголизм и пищевой алкоголизм, обычный алкогольный, они просто различаются по времени. Как бы действия. Но ничем, как бы, по сути, не ответить. Ну, даже самые какие-то другие там вредные вещества. То есть я особо разницы не вижу.
А реально вообще же есть интоксикация?
Не знаю, возможно, да. Наверное.
А что вы подразумеваете под интоксикацией?
Интоксикациями мы называем состояние. Когда мы употребляем что-то, неважно, алкоголь, еду, что угодно, что вызывает у нас состояние, ну, какое-то такое измененное состояние, в котором проблема сильно не актуализируется. То есть мы ее не так остро не ощущаем.
Уход от реальности.
Называется эскапизм по-русски. Эскапизм означает слово escape, кнопка escape, то есть, ну, как бы бегство. А? То есть к эскапизму, вот правильно ты подняла тему по поводу то есть детей, вот этой семьи, это тоже эскапизм. Сюда относятся те части культуры, то есть так называемой массовой, которые являются тоже эскапистскими культурами. Например, эскапистский кинематограф, который занимает 95% всего кинематографа. Эскапистское искусство и так далее, которое дает человеку бегство от реальности, но не проходит безболезненно. Так же, как и еда, и алкоголь. Потому что уже давно, как бы, уже давно кинематограф эскапистский, эскапистское искусство, которое человек использует для бегства от реальности. Умные дяди и тети, когда мы спим, они тоже не спят. Вот. И они занимаются такими же, как для детей, шоколадками, то есть по ночам, а они для взрослых также занимаются таким понятием, как контекстная реклама. Контекстная означает, наверное, что контекстная реклама. Но это когда не обязательно там 25-я строчка, это просто когда
присутствуют слова, которые...
Реклама не только слова, в первую очередь не слова, а картинки. То есть используется, ну, как бы, то есть так называемый эскапистский кинематограф в первую очередь, и это сам используется с целью, как бы, маркетинга, управления и так далее. Это можно наблюдать повсеместно. То есть когда человек, он, как бы, в том числе, помимо всего прочего, он еще бежит от реальности, от переживания, столкновения, да, с болезненными вот этими всеми вещами у себя. Кинематограф, то есть, а мы тут как тут, говорят торговцы. И то есть человеку, как бы, поскольку он, расслабляясь, он открывает свои шлюзы, он хочет, чтобы в этот момент ему не было больно и неприятно, он хочет забыться и уйти, он хочет максимально туда, да, вот, отождествиться. То есть, во-первых, делает, то есть хорошее кино – это хорошая музыка, да, это все остальное, для того, чтобы человек максимально быстро, сразу же с первых кадров, перестал ощущать свои проблемы, а стал полностью отождествляться с героями и нырнул в ситуацию, в этот момент у него цензор отрубается, да, и дальше можно, ну, как мы знаем, это уже, там, заливать контекстную рекламу, то есть ориентировать, то есть, условно говоря, устанавливать ему драйверы, которые потом прекрасно реагируют на управляющие сигналы, и человек должен при этом всем ощущать потом в дальнейшей жизни, что он сам принимает решение, что это его мнение, его решение, он считает, он, то есть все он. Как будто он должен максимально так чувствовать. То есть комар не должен носа подточить. Да? Вот, и... То есть мы же видим это, да, везде, в кино и вообще в культуре. Все. Это тоже так называемые издержки. То есть у алкоголя и у пищевого алкоголизма есть по мере, то есть помимо того, что есть реактивное, как бы, в общем-то, решение проблемы. То есть есть как бы последствия, соответствующие у эскапистского искусства. Есть, помимо того, что нам действительно дает какое-то забвение, есть тоже последствия. Последствиями называются управленческие паттерны, которые туда вставляются. Поверьте мне, современная технология управления массами достигла какого-то совершенно вообще фантастического мастерства, о котором даже страшно рассказать, то вам совсем плохо не было. Вообще невероятного просто. Я просто шапки снимаю, все, которые можно, перед людьми, которые этим занимаются. Которые проходят в больших вузах, там Оксфорд, Кембридж, Гарвард, все эти Стэнфорд, но в главных вузах проходят все эти вещи. Как это все делается? Просто, ну... Это очень серьезные люди. Это единственное, что можно сказать.
Сейчас вопрос.
Давайте. Вопрос.
Вот, по поводу женщины и секса. Угу. Потому что это тоже один из таких...
Это вопрос женского здоровья тоже.
Да, это один, во-первых, женского здоровья, а во-вторых, это навязанных каких-то ярлыков, то есть разных точек зрения. И
да, две крайне полярные, да, одна религиозная, а другая какая-то совершенно противоположная.
Да, то есть одна говорит о том, что я вот должна определиться, мне вот можно, то есть как вот... Ну, в чем-то разница, вот почему вот мужчина, опять же, поговорка, что если мужчина, у него много женщин, он любовник классный, а если женщина, значит, она проститутка.
Это вот еще один из, как называется, стереотипов, которые мы разбирали, то есть это еще одна тема, да, которая тоже навешана, что...
То есть... И как это...
Но это же не кажется, да, что это сразу же бросается в глаза, если мы рассматриваем... патриархальную культуру, да,
нет,
это является очень обычной, нормальной, как называется, апологетикой патриархальной культуры. Ну, то есть, поскольку культура патриархальная, поэтому априори, то есть самец, он имеет больше прав, он занимает более, да, как бы такое управляющее положение, поэтому, в принципе, ну, как бы ему все можно. То есть, поэтому, если у него гарем, у него много женщин, это оправдывается там всевозможными вещами, что, дескать, у него, ну, то есть много чего есть. А, соответственно, женщина, если, то есть это уже все тогда, кирдык, и ее сразу убить. И там сын говорит матери, что если ты еще раз, второй раз выйдешь замуж после того, как ты там, например, муж умер, на Востоке там, в каких-то странах, муж умер, отец, или как-то там еще, то если ты еще увижу тебя с другим мужчиной, я тебя лично убью булыжником по голове, до сих пор это... Я слышал такое, ну, как там, где я жил. Я тебя сам первым булыжником убью по голове. Прогломлю тебе череп сам. Если я тебя увижу с другим мужчиной, когда отец умер там.
Ну, а как на самом деле?
А другая женщина, несмотря на то, что у мужчины, другая страна, тоже наше время, тоже, то есть феодальная страна, где патриархат, то есть где мужчина имеет право, то есть делать все, что он хочет, да, в плане женщин, ехать на Москву, да, и там с молодыми славянскими девчонками тусоваться, приезжать назад и клепать ей детей, да, чтобы она там сидела у себя целыми днями в этой самой в трехкомнатной квартире, чтобы они все, сбившись в кучу, там 30 женщин и девушек молодых, старшим, младше, они 7 днями ели семечки, в перерывах готовили, потом мыли посуду, в спортзалы ходить нельзя, в бассейны ходить нельзя, в тренажеры ходить нельзя, ну и так далее. Такие все. И то есть, когда она мне говорит, что у нее 3 сотрясения мозга, вот, которые ей сделали, Я понимаю. Я понимаю. Нет, ну в смысле, я понимаю, кто ей сделал эти 3 сотрясения мозга.
А как на самом деле? Ну, это влияет как-то на женское здоровье?
Конечно.
Отсутствие или наоборот слишком много?
Ну, есть такое правило. Во-первых, первая аксиома такая, что сексуально неудовлетворенная женщина, она хуже, чем ядерная война. Потому что она несет смерть и разрушение всему окружающему. Она подобна той богине Кали, которая, вернее, Угра или Бадра Кали, которая изображается на фресках или в подземных храмах Кали в виде такой огромной, черной, с языком, с красным, с отрубленными руками, да, и так далее, которая является рассвирепевшей природой, вот, которая полностью предоставлена самой себе. И успокоить ее может только мужчина, который там Шива у нее под ногами валяется. Она держит ногу у него на груди, который должен признать полное поражение, и успокоить ее тем, что ей полностью сдаться. Ну, как бы, и тогда она успокаивается. Ну, это первое. То, что чисто физиологически, чисто если мы берем нейрофизиологию, все симптомы. Мы нигде исторически не видели, даже еще в древние времена, То есть, когда культура была не патриархальной. Какие-то там доисторические времена Индии и так далее. Чтобы аскетами, мудрецами по деревьям, которые ходили в тряпках, были женщины. Очень редкие исключения, но в целом, потому что мужчина, который, мы говорим, что он как бы живет без женщины, то есть он просто может жить там вообще абсолютно внешне, никак не... То есть, в принципе, чисто физиологически... То есть, короче говоря, неправильное воздержание сексуальное, когда есть очень большая сексуальная энергия, когда человек находится в расцвете репродуктивного возраста, одинаково вредна для женщин и для мужчин. Потому что это есть не что иное, как подавление. Я говорил о том, что вредно подавление всех естественных нужд, включая это, именно подавление. То есть там, можем говорить о каких-то сублимациях. Это не так-то просто, на самом деле. Подавление одинаково вредно и для мужчин, и для женщин во время пика репродуктивного возраста. Но чисто психологически и физиологически подавление больше вредит все-таки, если это взвешивать женщине, чем мужчине.
Максим, здесь есть замужние женщины. Что
вы? А есть незамужние?
А есть незамужние?
Что делать незамужним?
А когда слишком много...
А по-моему, здесь какая-то правильность, что очень много так пропагандируется, что нужно для здоровья. По-моему, это тоже это здоровье, как бы не есть правда.
Да, вот то есть очень другая, много,
по-моему,
типа,
это
здоровья.
В мозги, угу. не
что надо по-любому, вот, чтобы это что-то было, чтобы у тебя...
Так, а разве это не так, что 70-10 килограмм своих нижних органов, кишки и всего остального, все остальные внутренние органы. Для того, чтобы вот это все развивалось, была хорошая репродуктивная способность, надо, чтобы они шевелились тоже. И в йоге, и в сексе. То есть, конечно, это полезно.
Да.
Нет, одно дело, это полезно, никто не спорит, но когда...
Просто смотрите, это... стоп. Мы сейчас разговариваем о разных вещах. Мы разговариваем о физиологии, о природных циклах и о тех вещах, то есть о той части нас, большей части нас, которой наплевать на то, какая у нас сейчас цивилизация, какая у нас сейчас религия, какие у нас сейчас социальные уклады, из каких перспектив мы придумываем себе всевозможные правила, что этично, что неэтично, что порядочно, что непорядочно. Понимаете, да, идея? В этой части, которая имеет нормальную физиологию, у которой возникает естественный цикл и так далее, и у мужчин, и у женщин, в данном случае у женщины, это природная часть. Ей наплевать, какие у нас религии и какие правила мы себе придумываем, то есть там всевозможные измы и воздержания и так далее, сколько и так далее, чего, как заниматься сексом, сколько нужно, не нужно. Да, то есть так большая часть нас на это наплевать. То есть нашему телу и нашей природе. Понимаете идею? Поэтому всевозможные, то, что мы говорим, бытуют полярные точки зрения. Понятно, что то есть тема секса – это точки зрения маркетинга и теории продаж и управления. Это самая крутая штука, с помощью которой можно управлять, условно говоря, стадом. И регулировать все, в принципе. То есть через так называемое сдерживание или регулирование самого сильного, ну, то есть голода, секса и так далее, ну, так называемых психологических и физиологических необходимостей человека, жизненных потребностей. Вот, а секс является тоже жизненной потребностью, достаточно сильной, особенно когда у человека репродуктивный возраст, особенно когда он еще молодой, ему там 17, 18, 19 лет, то если... То есть мы хотим управлять, то это является одним из самых лучших рычагов управления извне. Если человек сам не может самоорганизоваться, то, в принципе, можно управлять как угодно им. И мы фактически, большинство людей, мы просто передаем рычаги управления собой, как бы в чужие руки. И, конечно, с помощью секса и всей этой индустрии, которая развита вокруг секса, ну, то есть очень много чего построено. Это вообще отдельный разговор. Я могу очень много про это рассказывать. То есть, иными словами, что если у человека нет, у женщины, у мужчины нет нормального самопонимание своей физиологии, психологии. То есть если он узнает в себе постоянно, узнает о себе извне, о том, что ему скажут, о том, что кто им управляет, то есть, короче говоря, у него эти рычаги не в его руках, то мы замечаем, что в обществе постепенно, но это уже давно происходит, создается искусственно так называемый фалогенитальный невроз. То есть слишком сильное заострение, то есть внимание и культуры, и всего-всего-всего на фалогенитальную тему. То есть этот невроз подогревается, он создается. Одновременно создается оппозиция этого. Чтобы эта тема была постоянно болезненной. Чтобы постоянно все на эту тему вращалось, понимаете? Чтобы постоянно все мысли, все-все-все, максимальное количество, как сказать, отраслей культуры вращалось вокруг фалогенитальной темы, вокруг гениталий, все, что с этим связано. Чтобы все постоянно об этом думали, чтобы это было постоянной проблемой у людей. С одной стороны, чтобы это было, то есть у людей максимально всем этого хотелось, а с другой стороны, чтобы кто-то это нам дозировал постоянно. Это очень-очень серьезный такой вопрос, который, ну, я даже не знаю, сколько мне нужно времени, чтобы несколько суток, наверное, чтобы все рассказать про это. Это очень серьезный вопрос, потому что это фактически, если мы говорим об так называемой земной оси человеческого общества, социума, то есть, ну, так сказать, популяции человеческой, то главный вот этот вот ось, вокруг которой оно вращается, это секс. Именно секс не просто отношения мужчины и женщины вообще во всем спектре, а именно сексуальный акт. Это одна из главных осей, вокруг которого человеческое общество, как там племя или как вот, не знаю, сообщество, оно вращается. То есть, условно говоря, когда мы говорим о том, что нами там кто-то управляет, ну, всякие теории, то нами управляют и держат нас за одно место всех. Вращают нас и держат нас за одно место. То есть это крючок, на который нас всех держит. За который нас всех держит. Постоянно поддерживая две полярные точки зрения. Одна из них называется просто, как это, просто животное спаривание, а вторая называется целибат. Благодаря вот этому вот двум полярным концепциям вокруг очень важной жизненной потребности, она является самой важной, потому что от нее зависит продолжение рода. Это первичная также функция. Она является также частью инстинкта самосохранения тоже. Потому что у человека это является и физиологической, и психологической, и так далее, жизненной потребностью. Вот. Давайте от обратного, как в геометрии, поговорим. Почему вокруг сна, который является тоже необходимостью человека, от него тоже очень много зависит. Это же даже бессонницей пытают. Это тоже серьезная вещь. Питание, еда. Какие еще такие потребности есть? Писать и какакать. Это тоже, ну, от этого тоже может человеку плохо быть. Ему надо пописать и физически, и психологически, да, и у него может развиваться кишечник и так далее. Почему вокруг этих, тоже таких же физиологических потребностей, не создали такого сильного невроза и таких сильных полюсов? То есть такой сильной двойственности. Это очень важное слово в этой теме. Двойственность. Потому что мы знаем, что основа или этиология в психологии и в неврологии, этиология любого невроза это что? Конфликт, возникающий из-за конфликта интересов, из-за двойственности внутри. То есть любой невроз это всегда двойственность. Это конфликт внутренний. Самый простой пример. Я хочу быть красивой и худой, но я при этом неплохо, я заедаю, и мне нравятся шоколадки. У меня конфликт между тем, что я ем и полнею, и у меня прыщи. И второе, я одновременно хочу хорошую фигуру, и если я не буду ее иметь, значит, меня не будут любить мужчины. Ну и вся вот эта вот история, и это конфликт. Согласны?
Да.
Таких конфликтов миллион, потому что в конечном итоге то, что я сейчас назвал, да, является, ну, как бы нормальным неврозом человеческим, особенно у женщин. Но таких конфликтов много, если вы понимаете. Да? И почему из-за других естественных потребностей не создано в обществе, в религии, везде вообще, такой сильной двойственности, таких сильных противоречивых мнений, таких сильных полюсов, таких сильных споров и таких сильных разночтений. Мне кажется, что большинству, по поводу еды, если возьмем, большинству вообще плевать на то, кто что ест. Да нет, вообще в плане там этических конфликтов. Но там вот эти вот вопросы по поводу вегетарианства, не вегетарианства, они не так на самом деле актуальны, как вам кажется. В Индии, например, на Востоке, это почему-то белые люди настолько сильно актуализировали. Но я как все время смеюсь, что Курт Воннегут, нобелевский лауреат, знаете, да, американский писатель, он писал в свое время, что нашим современным ученым они за что бы они ни брались изобретать, даже в мирных целях, у них все равно получается атомная бомба на выходе. А я продолжил, что белому человеку какую восточную штучку не дай, благую весть, он из этого превратит ее в святую инквизицию обязательно. Он начнет максимально извлекать из нее конфликтную ситуацию, он максимально ее располовинит по полюсам, да? Понимаете, да? И начнет нагнетать обстановку и так далее. То есть на Востоке, в Азии, в Индии, я там много жил, люди вообще, в Индии вообще не принято. Это считается самым последним вообще в этикете, когда ты начинаешь заглядывать, кто что ест, ковыряться у него в тарелке и судить людей, и разбираться, а вот он ест мясо, а этот не ест. Это считается самым последним делом. Даже у ярых вегетарианцев, которые в Индии живут, у джайнов, там, у кришнаитов, там их много есть таких радикальных групп. Даже они не позволяют себе какие-то радикальные движения, там, какие-то там социальные программы, споры. Там ток-шоу, какие-то книги, разоблачения, клеймения, разделение людей по тому, кто что ест. Это считается вообще у них исторически... Ну, то есть очень неправильно. У них буддисты есть, которые не вегетарианцы, есть, которые вегетарианцы. Да, вам он не вегетарианец, он всегда был с детства. Потому что он там в Тибете ничего, кроме ягеля, яков, ничего нет больше. Чем переехать всем с Тибета этот самый вниз. Нет, они едят, они пьют самогонку, ламы, чтобы не замерзнуть. Едят яков. И там все нормально. Прекрасные люди, то есть. Ничего. Ну, то есть я к тому, что у них нету такого сильного разделения то есть, по полюсам на почве вегетарианства. Это только у нас здесь, у белых людей. То есть пришло это, и мы сразу же стали как-то вообще странно к этому относиться. Ну, ешь, ну не ешь-то. То есть я вообще не считаю, что, например, как бы факт, что, например, я вегетарианец, например, или не вегетарианец, если я вегетарианец, то это является какой-то моей визитной карточкой номер один, и это делает мне офигенную честь. Что я везде, как бы, когда я позиционирую себя, я сразу же первым делом упоминаю, что я вегетарианец. А мы так любим, у нас везде в вегетарианских кафе, там в Москве, ну, типа в гламурных, там везде Ричард Гир, там Джоли. То есть, а я предлагаю там им сделать, я им предложил, говорю, ребят, давайте я сделаем там, повесим черный список рядом, повесим там Далай-Ламу, Бориса Гребенщикова. То есть там у меня огромный список есть, например, я говорю, которые великих невегетарианцев. Вот, давайте их туда напишем, список великих невегетарианцев. Вот, и тоже повесим, напишем, они в черном списке, wanted. Да и так, типа, фу, там, там, знаешь, всех, там, начиная с Далай-Ламы, Лао-Цзы, Конфуций, там, Будда тоже иногда, то есть он умер от того, что съел гнилого мяса. Того, что его ученик один накормил, потому что у него он был бедный, а Будда, поскольку он был крайне противоречивой личностью, абсолютно парадоксальной. Ну, то есть, как бы непонятный исторический персонаж, но по мифологии, по легенде, он пришел в дом к своему ученику, он был очень бедный, шудра там совсем, ну, короче, в низах, собакоеды фактически были они. У них ничего, кроме гнилого мяса и риса, не было. И, то есть, он, ну, то есть, застеснялся, как бы ему нечего было учителю предложить, как бы Будда это узнал, то он сконфузился. То есть он, Будда посчитал, что он тем самым, что он пришел, он его поставил в неловкое положение, этого ученика, что он проявил к нему несострадание. Тем, что как бы он бы мог ему предложить только мясо, которое уже было испорченное. И он боится ему, потому что у него больше ничего нет, но Будда типа не ест. И тот очень сконфузился, он увидел печаль на его лице. Он говорит, что такое? То есть он, короче, понял, он говорит, что там у тебя? То есть давай сгладим конфликт, он его съел, отравился и умер. То есть, ну как бы, какая разница? Но если человек в нирване находился уже. Он ушел из нирваны в паранирвану. Надо же было когда-то уходить. Ну, то есть, что это детский сад, всю жизнь с ними ходить за ручки. Хороший мастер, он уходит всегда в тот момент, когда ученики не хотят, чтобы он уходил. Даген, основатель дзен-буддизма японский, умер в тот момент, в котором они больше всего хотели его как мамочку. В тот момент, когда он ушел, они больше всего плакали, потому что они в этот момент больше всего были не готовы. Так великие учителя всегда уходят, чтобы этот детский сад закончить. И вот он также ушел. То есть повесим там Далай-ламу, Будду. Будда дисквалификейшн, он ел мясо. Напишем, да, там. Повесим Гребенщикова. Там повесим Конфуция, Лао-цзы. То есть, ну, там огромный список всех современных и так далее. И прошедших. Там. Тех, кого мы читаем, кого мы уважаем. То есть, да, всех повесим туда. Ну, будет не очень. Потому что, ну, а что такого? Вот не делает чести человеку. Поэтому, ну, то есть, короче говоря, лишняя большая группа людей, проблема с едой, да, она вызывает. То есть я не видел еще, кроме проблемы питания, другого конфликта, кроме как вегетарианство, не вегетарианство. То есть, ну, какой там еще может быть конфликт?
Еще сыроеды.
Ой, не, ну, сыроеды это, сыроеды есть, сыроеды, они не все вегетарианцы. Есть сыроедение, это такая, они едят сырую рыбу, едят сырое мясо, то есть это не вопрос.
Что у них тоже конфликт.
Сыроеды, опять, смотрите, у сыроедов лишь конфликт у тех, кто живет здесь. Почему? Потому что у них это невроз. Почему? Потому что люди сыроедные пошло из Калифорнии. Я знаю просто тему хорошо. Сыроедение пошло из Калифорнии уже в постхиппийскую эпоху, когда в 60-е годы, как бы, ну, то есть все доказали уже. Там Госдеп, ЦРУ и все организации, которые заказывали, которые выпустили психоделитики из лабораторий, то есть специально, то есть выпустили их как бы массово, как атомную бомбу, простимулировали целому поколению мозг, состригли сливки, потому что в научно-технической революции был стопор, они выпустили из лаборатории психоделитики на всю Америку и на Европу, потом сняли максимальное количество сливок, то есть гениальных креативных изобретений, потом их что сделали? Перекрыли, поставили их там группу А и Б, то есть делегализовали их, так? Параллельно потом сделали их черный рынок, этих наркотиков, и начали получать и психоделитиков от этого в 3 раза больше, так? То есть выигрыш был по всем статьям нереальный. И потом, когда в Калифорнии эта волна успокоилась, они потом, золотая молодежь пустилась во что? Изобрели крутой новый стиль одежды, изобрели как бы кучу всяких изобретений, Apple Macintosh и все на этой волне постпсиходелической. И изобрели сыроедение. И сказали, что к тот момент уже все индийские самые модные гуру, включая Оша, переехали в Калифорнию, в Санта-Крус. Йогананда, который биография, переехал. Махариши переехал. Ламы, Ринпоче, все переехали в Калифорнию. Калифорния стала безъядерной зоной. Вот эта вся зона. Там запрещено было употреблять мясо, употреблять героин, то есть только там ЛСД и медитация, да, и полностью все. И потом в какой-то момент, потому что креативный мозг, он требует каких-то революций, они сказали, что на самом деле вегетарианство – это не предел. Это только первый уровень как бы от улета. Да. Понятно, что... То есть, как бы людям потом понимают, что это тоже был проект ЦРУ. Потому что давно не было войны, и прогрессивная часть населения Земли, особенно американцы и золотая молодежь Европы, они слишком стали духовными, и они критически начали социально становиться достаточно опасной массой для так называемых гуманитарных и так называемых перемен в обществе. И нужно было эту аудиторию подрезать, то есть уводить их куда-нибудь. Начали создаваться всевозможные тоталитарные секты для того, чтобы выводить молодежь на которую не нашлось MTV, на которую не нашлось крека, на которую не нашлось алкоголя, на которую не нашлось секс-пива и рок-н-ролла, то что она же не всех накрыла, нужно было их тоже вывести из так называемой прогрессивной политической арены. На них нашлись философии восточные, но адаптированные на Западе так, чтобы они стали эскапистскими философиями, которые уводили молодежь, в первую очередь, от реальной жизни.
То есть сыроедение
относится... И они запустили мулю сыроедения для того, чтобы, прекрасно зная, что в Калифорнии эта тема прокатит. Потому что, у всех на кредитных карточках денег, как бы, в принципе, не считано. Все самые лучшие образцы суперфудов тогда сразу же появились со всего мира. Экологически чисто выращенных овощей и фруктов круглый год. Полуфабрикатной пищи, кулинарии, уже в которых почти готовая еда староведческая была на каждом углу. И как бы живи и радуйся, и все, ну то есть фиолетово. А когда эта волна распространится по всему земному шару остальному, где постоянно все с нитратами, жрачки и так нету, люди бедные, вот, то как бы исход будет понятный. Я просто как бы, вы так это смотрите, я просто медицински этим занимаюсь уже лет 15, как бы. Сталкиваюсь как бы с жертвами сыроедения. То есть, по крайней мере, не в Калифорнии, а здесь. Вот. И если там все окей, а их мало, то здесь самое прикольное, что там как раз-таки это золотая молодежь, вот та группа, она как раз-таки и является тем, кто формирует реальность. Понимаете, да, идея? И здесь это переросло опять в новую революцию, опять новые конфликты, невроз. И здесь это сразу же приняло форму борьбы сыроедов с остальной частью, ну, как бы населения. Опять новая тема. Понимаете, идея? Секс имеет точно такое же, то есть, ну, как бы, этимологически имеет точно такой, секс имеет точно такой же конфликт. Просто тема другая, более животрепещущая, болезненная и необходимая человеку. Ну, так же, как и да, но просто тема та же. В Индии, в глубоко закрытых этнических обществах до сих пор, вот эта тема, то, что мы называем раздираемого конфликта между «хочу» и «нельзя», нету.
То есть, если очень хочется, то...
Нет, я не про то, что хочется и можно. Я просто у людей в... Исторически есть культура сексуальных взаимоотношений мужчины и женщины на уровне фаз луны, взаимно, ну, как бы, так называемых, ну, как бы, ощущений и понимания своего тела, своей психики, своей, как бы, там, гормональной системы, когда это можно, когда это нельзя, когда сколько это лучше можно делать, сколько можно и сколько нельзя. То есть у человека у собственных, как бы, условно говоря, пар, мужчины и женщины, в их собственных руках находятся рычаги регуляции и управления своих сексуальной энергии. И они друг другу помогают еще это в паре. Но когда эти рычаги переходят как бы в, ну, в чьи-то другие руки, тогда сразу же, то есть можно начать людьми вращать как хочешь. Это вызывает самые сильные там, дебаты и полемику вообще в мире. Потому что, например, мы знаем, что как только в каком-то обществе демографически как бы количество населения мальчиков, достигших полового созревания там, от 15 до 20 лет, возрастает огромное количество выше какой-то планки, у меня есть эти цифры, в этом месте сразу же, неважно, ты можешь быть под религиозной, под любой другой, как бы, под гидой начинаются всевозможные революции, террор и так далее. Особенно если в этих обществах к вопросу сексуальности относятся очень, ну, ограничительно и жестко. Или, например, девочек или женщин там очень мало. Например, конкиста в средние века, когда католическая церковь имеет достаточно жесткие, да, почти мусульманские ограничения на секс в том обществе Испании, стала терять свою паству, когда уже начинала веять так называемым реформаторством, то, что мы сегодня говорили. Им нужно было захватывать новые земли, то есть новых обезьянок, которых можно было доить, сделать их пасту, то есть Южную Америку. И когда они голубка отправили Христофора Колумба туда, то большая часть конкистадоров, это была критическая масса молодежи от 15 до 20 лет, которой было в то время не было долгой войны, их родилось до хрена, и они стали представлять угрозу, и они, как бы, сказать, ядерная энергия, свободный ресурс валялся как раз-таки сексуально неудовлетворенный под ногами. И их отправили туда, в Южную Америку. Они там делали, что хотели. То есть это к вопросу об управлении людьми, ну, через крючок их гениталий. Примеров могу привести миллионы. А индусы, поэтому, при всей их странности, и вот те восточные народы, у которых культура более-менее матриархально-патриархальная, они вообще в плане религии, еще чего-то там, они абсолютно не конфликтные. Они не шерманутые. В чем их миролюбивость, их толерантность, их принятие всего вообще буквально? Любая религия приходит, они ее вливают. Они все как бы, у них все, всему находится место, они максимально бесконфликтно живут. Одна из как бы их причин этого, то, что они сексуально удовлетворенные. Они вопрос секса для себя решили. Ну, по крайней мере, в тех старых обществах индуизма. Они этот вопрос решили очень просто. Потому что у них то, что у нас, как бы Юнг первый раз, когда приехал в Индию, Карл Густав, вот. И он говорит, я его дневники читал, путешествие, он говорит, даже меня иногда смущали фрески в храмах. И эти фаллические лингамы, которые, как бы, когда с ним индус-гид идет, брамин, он говорит, весело, говорит, а вы знаете, что это такое? Между делом, а мальчик за ним сзади идет, просто палочки по ним. Там Камасутра, он просто идет, просто мальчик, палочки по ним. Звук был просто. Он такой идет, между, он говорит, знаете, что это такое, брамин? И вот такой, все-таки общество, он из Европы, тогда еще немножко общество другое было, хотя он, в принципе, без предрассудков был Юнг. А это, говорит, фалосы шивы. Вот. И эти все фрески, в которых те же самые мудрецы, там, Праджапати, там, великие, которым поклоняются, там, типа, эти все имена, которые написаны в ведах, которые там все мудрецы, они же изображены во всевозможных акробатических позах, там, с какими-то богинями, апсарами и какими-то женщинами, занимающимися совершенно умопомрачительным каким-то сексом. То есть одновременно они же аскеты, они же великие мудрецы, которые написали панишады там и веды, и они вот, у них это все вот так вот сразу. То есть мы понимаем, что это культура, в которой изначально, то есть так называемая фалогенитальная тема, она была легализована не просто из туалетной, как у нас, да, запретной. Она была легализована в самые высшие религиозные культы, чтобы у людей не было никаких комплексов и невроза. Понимаете, да, где? Просто. Это единственное, похоже. Может быть, Вавилон еще был. О нем мало что осталось. Но, по крайней мере, и Индия, то, что я хорошо знаю, где, то есть фалогенитальная тема, она не туалетно-кулуарная, типа... Она на уровне то есть, самых божественных и религиозных актов красоты. У них не было вообще у этого народа. Почему он такой великий и непобедимый? Потому что у них изначально в их культурном мифе, основы их культурного мифа, они их человечество сразу же избавили от фалогенитального невроза, передав им рычаги не как бы кому-то, а им самим людям. Когда вы Ошу будете изучать, вас тоже это поразит. В нем. Мы занимаемся Ошо, например. Ну, то есть его метод был, когда он был живой еще. Международный центр Випассаны. Потому что Ошо... очень, скажем так, без всяких религиозных наслоений, без всякого мракобесия, просто мастерски, технически и практически адаптировал практики суфийских зикров, суфийских практик, дзенской медитации. То есть все, что мы знаем из эффективных буддийских практик. Деактивации сознания и так далее. И вот в его центрах випассаны, знаете, что такое випассана? Или випашьяна называется, буддийская практика. Ученики делают випашьяну, и он видит просто, что они не йога-нидру, не випашьяну, они просто расслабиться не могут, особенно американцы, у них просто То есть, ну, полный раздрайв в башке. То есть, о какой вообще медитации, о каких вообще практиках, о чем можно говорить? Он им сделал динамическую медитацию. То есть, динамическая випашьяна при ходьбе. На каждом шаге с мантрой, потому что белый человек же, он не может нигде усидеть. Даже кришнаиты, когда читают мантру, они ходят постоянно. То есть, они не могут сесть просто на 2 часа спокойно, да, взять четки и шепотом тихо или в уме просто сидеть и спокойно просто повторять и, ну, как бы, там, не знаю, смотреть прекрасное кино, да, то есть, которое в этот момент разворачивается. Ну, то есть, он понял, что динамическая медитация не помогает, у них все равно проблемы. Он говорит мужикам каким-то, да, которые мужчины, идите поделитесь просто друг с другом. В смысле, не мордобой, а нет, как Fighting Club, смотрели кино?
Mm-hmm.
Да, смотрели? Yeah. Идите, говорит, отмутуйте себя. Или просто поборитесь, да, максимально, чтобы что было. Чтобы деактивироваться, после этого сесть спокойно, и ум стал прозрачным. Нет, не помогает. То есть, или кому-то помогает, да, то есть, или там помутуйтесь, там, поделайте физические упражнения, работу, да. А другим он говорит, он видел, что кто озабочен сексом, идите позанимайтесь сексом, да, расслабьтесь, чтобы эта тема вас не беспокоила, если как бы оба не против. Понимаете, да? Если оба не против. Он просто говорит, кто-то хочет позаниматься сексом, то есть, чтобы деактивизироваться просто. Если кто-то находился, говорит, все, потом возвращайтесь опять в випассану. Спокойный, то есть растворенный ум. Все. Это его подход был.
А мы будем обсуждать лунный календарь и жанр для здоровья?
Да, сейчас будем. Или завтра еще, в первой половине дня.
Очень важно. Может быть, пару слов про все-таки тоже женская тема важна, про зачатие детей, подготовку к беременности.
С чего начнем? Какие еще актуальные темы, чтобы сразу я понял?
Мы тоже не поняли.
Что ты не поняла?
Да.
Никто тебе не даст разрешения. Иди.
То есть проблема в том, что, во-первых, если мы говорим о физиологическом аспекте, особенно у мужчины, потому что мужчина это касается серьезнее, потому что они теряют репродуктивную жидкость, и у них немножко по-другому это происходит. То есть физиология его, мужчины отличается от физиологии женщины и психологически тоже, да, в акте саити. У мужчины, как только он начинает чувствовать, что из-за количества половых актов он начинает чаще болеть, то есть у него теряется сила, он начинает простудными часто болеть. Понимаете, о чем я говорю? То есть у него силы меньше становятся, он начинает часто, у него чаще герпес, он начинает чаще заболевать простудными, то, что мы называем ОРВИ. Означает, что ему надо снизить раза в 2 интенсивность, потому что у него пошел не взаимообмен, не циркуляция, а началось просто выжимание. Мы говорили о том, что отжиз, жизненная сила, как бы идет на потенцию, на силу, на иммунитет и так далее. Если он через сексуальные контакты теряет много отжиса, то у него это сказывается на иммунитете. То есть, иными словами, по физическим ощущениям, самочувствие, высыпаемости, то есть так называемых физико-психических характеристик, если ему от этого становится не лучше, как после йоги, как после физической нагрузки, как после йога-нидры, как после так называемых практик-проработок, если ему после этого так не становится, то у него, то есть он делает что-то не так, или очень часто он это делает, или у него просто есть какие-то психологические проблемы, что он... Минагетти про это очень хорошо пишет в книге «Мужской стиль». Кстати, женщинам тоже можно и послушать. «Мужской стиль». Его идея такая, что он говорит о том, что большинство мужчин, будучи сексуально неграмотными, они от секса, от своих отношений с сексом, они во время этого, то есть от сексуальных отношений, именно полового акта, больше теряют, чем приобретают. То есть они от этого болеют, и он их разрушает просто энергетически. Потому что, они занимаются не с той женщиной, с которой им нужно, и просто не то, что она плохая, а просто у них не синхрон, и она из него высасывает. Б. Он делает это из неправильной перспективы, то есть из неправильных побуждений. Третье, он делает это в неправильные, как бы там, мы знаем, это, в природные дни, луны, ну это вообще, то есть не соблюдает так называемые природные циклы, или делает это очень часто. И в результате вот, то есть временной несовместимость и мотивация. И делают его больным. То есть секс большинство мужчин, он говорит. Это не то, что кого-то, а наоборот, большинство людей секс делает больными людьми. И это большая проблема. Я просто, ну, тоже, как, ну, как доктор об этом говорю вам. Заболевания простаты, иммунитет, мочеполовой системы, энергии, циркуляции, сердца. То есть много-много-много чего. Головных болей, неудовлетворенности, психологической раздражительности. Все происходит с мужчинами благодаря или из-за так называемого сексуальной безграмотности. Опять это сводится к незнанию себя просто. Потому что мужчина, находясь вот там, он телом также своим, как и женщиной, пользуется, просто выжимая из него, как это, кисонька, еще капельку, знаете, да, это? Вот тело это кисонька, еще капельку. Во всех смыслах. Что с точки зрения восточного вообще подхода, это абсолютно не грамотно. С женщинами да. Картина...
Когда активно у нее все. И с разными партнерами.
То же самое.
Что это то же самое?
Означает, что не синхрон. То есть у женщины та же самая вещь, просто на женщине...
Она говорит, я ищу своего.
Да.
Подожди, это другая.
Нет, это... Вот я ищу своего. Мужчин, а как это влияет на женщину?
Тоже влияет, да? Как то есть, это? Если есть секс, то нет удовлетворения. Ну,
я знаю женщин, которые не знают вообще, что такое оргазм.
Ну вот, это же тоже очень сильно влияет на здоровье.
То есть вообще не знаю, что это такое.
Важно, сколько у тебя там качества.
Ну вот она поэтому и ищет.
И идея такая, когда мы с ними разговариваем, поскольку если они приходят, ну вообще, это не только пациентки, это знакомые, там, подруги и так далее. То есть если мы об этом разговариваем, то мы разговариваем по-взрослому. И они говорят, что когда мы просто заходим глубже в эту тему, что те, кто этого не знают, хотя им может быть по 40 или потом по 25 лет, то мы выясняем, что они так или иначе, каким-то образом себе внутри это запрещают. Но они внутри психологически, у них очень сильный идет так называемый запрет себе, да, на это.
Ну, получается,
то есть они одновременно, они, смотрите, с одной стороны очень этого хотят, потому что это является психологической и физиологической необходимостью не только просто как какое-то эстетическое удовлетворение, а также ну, на всех уровнях, на которых живет человек, происходит, да, это. То есть на энергетическом, на ментальном, на всех-всех-всех. Это на каждом уровне является потребностью. Просто на каждом из этих уровней, на которых человек как пирог живет, это по-разному ощущается и выражается. То есть на каком-то уровне, вот здесь, на ментальном, она себе это все блокирует, она себе запрещает это. Притом этот механизм запрета или заглушка, она не такая, что я типа хочу, уберу, хочу, не уберу. То есть она не видит его, она не может его убрать, она не может его снять. И поэтому у нее ничего не происходит. И она от этого парится еще больше. Ну, потому что уже, то есть, начинается уже невроз на этой почве.
Ну, это как следствие вот этого асинхрона, да? Вот
очень часто бывает, что поскольку фалогенитальный невроз не является искусственно смоделированным, например, кем-то для управления, а он уже присутствует в людях из-за всевозможных причин, там, травм детства, ну, много чего, почему он возникает, то так же, как и все остальное, сначала потребитель, то есть мы, формирует определенный спрос, или умные управляющие люди видят в нас определенные тенденции, которые есть уже у нас. Так? И они просто их усиливают, раздувают и ну, как, манипулируют нами через них. То есть фалогенитальный невроз, например, возникает, когда... Где-то у меня был заметки какие-то я писал. В какой-то журнал или статью. Сейчас посмотрю. Можно секундочку, да, чтобы вы поняли, о чем я говорю? Почему это так болезненно? А вот, ты куда-то писал, мальчиковая или мужская невротическая мастурбация является фиксацией на либидо, это является фиксацией на либидо к матери через табу. Девочковая, то есть, или женская невротическая мастурбация, это фиксация на либидо к отцу через табу. невротический МЖ-секс. Это двухсторонний, в таком состоянии, это двухсторонняя инцестуальная связь, в которой табу на нее конфликтует с потребностью получить от нее же удовольствие. Как следствие, она рождается хроническая неудовлетворенность с одновременно вуалируемой всячески зависимостью от оргазма. То есть идея такая, что в таком случае, когда у мужчины и женщины происходит секс, или у парня и девушки, то фактически это происходит взаимная мастурбация друг об друга. И каждый из них видит в партнере не того, кого он видит, он видит объект своего раннего либидо, один, то есть отца, другой мать. Но поскольку у обоих из них стоят заглушки от общества, что испытывает либидо к матери или к отцу, это табу, здесь Фрейд очень хорошо писал, об этом даже говорить нельзя никогда, потому что эта тема даже для обсуждения запретная. А это повсеместно происходит. Это нормально в каком-то смысле, потому что это нормальный, то есть нормальное эдиповое развитие, если знаете, да, психологию, это нормальный первый сексуальный объект, которому человек испытывает либидо, это, то есть мальчик к матери, девочка к отцу. Это нормально. Затем потом при правильном эдиповом развитии эта фиксация должна как бы плавно переезжать. Да, ну и так далее. И потом переходить от матери или от отца, но, соответственно, на первую любовь. Потом обязательно первую любовь должна получить, как у Ромео и Джульетты, что? Крах, да? Обязательно, чтобы была как бы первый опыт. Иначе просто, если она не... Как называется?
Не рухнет.
Не рухнет, то есть тоже не очень хорошо. Нет. Она должна остаться. Да. Как хорошая, как одновременно хорошая... И одновременно, то есть романтическое, и одновременно такое, ну, назовем это, как Ромео и Джульетта, трагическое воспоминание. Почему? Потому что для того, чтобы человек потом как бы в жизни был готов. Потому что не все, как говорится, коту масленица. Это так называемый образовательный урок, который обязательно нужен. Потому что то есть человек никогда не застрахован от всевозможных взаимоотношений, которые потом могут бомбануться. А вот представьте, если... То есть ты же не имеешь права собственности на другого человека и может произойти все, что угодно. Он может просто элементарно ему кирпич в башка и умрет. Представьте, если он был первый, и она первая. У них сразу же пришел перенос анимы и анимуса, то есть фиксация либидо с матери и с отца на первую влюбленность. Сразу же их поженили, они прожили, и потом... То есть всевозможные варианты в жизни. Если это происходит в 20... в 30, и чем позже, тем, ну, то есть, это очень, ну, как бы, на человека. Он может просто потом тоже, как лебедь, прыгнуть. Конечно, тоже это его выбор. Тоже вариант. А просто он плохо будет подготовлен к так называемым жизненным неудачам в том обществе, в котором мы не живем, в феодальном обществе, где все так, как во времена Ромео и Джульетты. Поэтому такой человек не будет просто подготовлен к, как бы, к так называемой второй стороне жизни, серии неудач. Да. У меня, например, лично, да, там какая-то, ну, как это все там в ранней, там, да, вот, когда я в возрасте Ромео и Джульетты, там первые какие-то серьезные отношения с девочкой, они тоже как бы закончились, хотя мы, естественно, мечтали о том, что мы, ну, как бы нормально, обязательно поженимся. Да, и когда она меня кинула, то для меня это тогда была очень сильная травма. Но спустя какое-то время я был очень благодарен. У нас прекрасные отношения, но так иногда вообще я очень благодарен ей, и я понимаю, что если бы она этого не сделала, то я бы, ну, мог бы сильно очень застрять на так называемом отношении к ней как матери. То есть я очень-очень благодарен, потому что, что это произошло. То именно так все, конечно.
В общем, для полного развития все эти этапы надо пройти.
Да, это этап нормального эдипового развития. Итак, то есть получается, что когда оба зафиксированы на... то есть тема табу на либидо к матери и к отцу, она закрыта, она не обсуждается. Де-факто, например, она присутствует, но как бы человек сам себе постоянно одновременно глушит и стимулирует это. И затем потом, когда начинаются большинство людей взаимоотношения сексуальные, когда мальчик не отпочковался от мамы, Да, когда любая женщина для него продолжение мамы. Он так не относится, а у девочки, например, продолжение папы, что очень часто бывает, то взаимоотношения представляют из себя вот то, что я описал.
А как сына правильно отпочковать,
да,
чтобы у него в первый день не было продолжения?
Таким образом, у людей возникает фалогенитальный невроз именно потому, что, с одной стороны, скрываемое, постоянное, вуалируемое людьми и в обществе и так далее, зависимость от оргазма, от желания получить удовольствие. С другой стороны, внутренний запрет и табу на то, чтобы этого не было. Потому что я себе запрещаю это, потому что ну, в обществе есть такие установки. И поэтому развивается конфликт между тем, что я хочу, и это нормально, то есть, потому что это ну, как бы должно быть. А с другой стороны, потому что в обществе есть такого вида установки. И в результате что? Есть такое понятие, как есть работоголик, алкоголик, а есть сексоголик. То есть зависли.
Как сказать женщине, счастливый сын не отпочковывает?
Как сын? А нафиг его отправить куда-нибудь? В лес. За дровами. За дровами и все. Чтобы его какой-нибудь дядька забрал вас и увез, да. Куда-нибудь в другую страну.
Ну, сына понятно, конечно. Мы кровинушка.
Я шучу, конечно же, нет.
Самый период тот отпочковывать. С мальчиком, да.
Просто наша проблема, что вперед. Наша проблема, что вперед отпочковывание, кто им занимается?
В смысле?
Ну, в смысле, мужская половина?
Мужская, конечно.
А если нет мужской половины, которой занимается?
Будет сложно.
Надо найти.
Да. Будет очень сложно. Он должен обязательно в возрасте, когда у него еще ну, заблаговременно, до того, как он пришел к половому созреванию, он должен начать все больше и больше тусоваться в мужских кланах. Мужские кланы – это мальчики, старшие его парни, то есть мужчины, то есть в мужских кланах пребывать.
Это все есть, как говорится, с сильной женщиной быть легко, а вот нести всех на шею.
Да, нести на шею?
Ну вот у меня два сына, одному 19, другому 21. Оба как бы еще вроде как обучаются. Ни работать, ни девушек, ничего. Мы вот...
Комфортно.
Да, им комфортно. У них все хорошо. У меня не очень.
Я знаю мальчика, которому 27 лет. Вот так,
я знаю, что классный мальчик, который до 40.
Очень удобно.
Да, девушки,
Еще классно, когда ты встречаешь девушку или женщину молодую, у которой уже она уже состоявшаяся, у нее есть квартира, машина, работа. Да?
И ты к ней переезжаешь.
Это самое кайфовое, да. И ты к ней переезжаешь. И мужчины, в принципе, ну, большинство, они таких девушек ну, ищут и мечтают о таких. То есть нету да, такого мужчины, который бы не мечтал в молодости о таком, чтобы все как бы было.
Ничего
не. Так, продолжим.
А девочки,
ну, то есть, иными мы как подытаживаем, что для женщины, если мы видим, а это ну, женский стиль тоже надо почитать, если женщина из-за отношений сексуальных с мужчиной начинает терять здоровье, она чувствует прямо зависимость, потому что женщина лучше это чувствует. Мужчина, кстати, до тех пор, пока они не послушали Менегетти, или я там не объяснял им, то есть для них это некое такое, как Евангелие. Они начинают замечать, и потом мне говорят, о, они же любят, но систематизируют, они потом, точно, есть. То есть, ну, действительно, они потом только, когда им говоришь, они улавливают взаимосвязь между сексом, да, и тем, как, например, там упал иммунитет, чаще герпес, то есть они потом понимают это. Женщины это ощущают, даже если им не говорить, что если, как бы, когда от сексуальных отношений у них начинает портиться здоровье. Они эмоционально чувствуют, в первую очередь, себя очень неважно. Они начинают испытывать больше всевозможных болей примесячных, дискомфорта в урино-генитальной сфере, может появляться всевозможные там нарушения микрофлоры, дискомфорт, нарушение в том числе мочеиспускания, запоры, вообще сбой цикла. Ну, здесь много чего. То есть всевозможные вегетососудистые проявления, то есть в том числе иммунитет. То есть ее эмоционально, в первую очередь, когда нету синхрона, начинает это подтачивать. Она чувствует, что ну, вообще не камильфо.
Похватит.
Да.
Это только от переизбытка или от недостатка?
Не только от переизбытка и от тех отношений, которые ну, не те, не синхрон. То есть это может быть и не тот человек, и не нужно не время. И самое главное для женщины, больше всего для нее это мотивация. То есть если для мужчины разные факторы да, играют роль, то для женщины первый главный фактор это мотивация. Зачем она это делает? Да, то есть что она, с какой перспективы это делает? Потому что это целая отдельная тема, ее можно долго обсуждать. То есть природа мужского и женского оргазма. Это достаточно такая тема, ну, то есть мы понимаем, с точки зрения оргазма мы вообще разные существа, мужчина и женщина. То есть физиология, психология оргазма мужчины и женщины, то есть вообще абсолютно разные, как бы, ну, как бы психологическая основа за этим стоит.
Ну, а может же быть такое, что сначала коннектил, а потом перестал?
Может быть.
Ну, и это с чем связано? С тем, что
то есть женский, да, женский оргазм, он является очень уникальным диагностическим средством да, в отношениях МЖ, который невозможно сымитировать. То есть он как бы, я называю, всему голова в сексуальных отношениях. Он прекрасное диагностическое средство, которое показывает, ну, что происходит на самом деле. Я имею в виду конкретно в сексуальных отношениях. Потому что это как бы явление, которое состоит из огромного количества так называемых факторов, которые вместе складываясь только, дают или не дают это ощущение. Если оно не складывается, его нет, означает, что вот это, эти стороны жизни, они не налажены. У нее, по крайней мере. Она не испытывает там психологического комфорта там, и всего остального в этой сфере. То есть суммарно нету. То есть нету, ну, нет как бы, гармонического ощущения. Оргазм женщины? Нет. Оргазм женщины, так же, как и оргазм мужчины, это их психология или их векторы, они имеют точно такую же схему, как эти два треугольника. Потому что древние, они были не дураки. Их схематические диаграммы, они были очень мудрые. Они, ну, в принципе, охватывали принципы вот этих всех сторон отношений. То есть женский оргазм – это вот так, то мужской оргазм – это вот так. То есть мужчина, как во время оргазма, его психологический механизм, что он прилетает откуда-то, а женщина улетает, а мужчина прилетает.
Пути разошлись.
Был ли мальчик? Мы разошлись, как маленькая.
Женщин, да, этот взлет, как у ракеты, для этого, ну, то есть, условно говоря, чтобы, ну, это психология, чисто психология, для того, чтобы упасть откуда-то сверху, для этого, ну, нет, имеется в виду у мужчины, для этого, в принципе, ну, меньше усилий нужно прикладывать, чем поднять ракету вверх, понимаете, да, идея? Потому что здесь нужно преодолеть большее количество сопротивления. А у мужчины просто все, то есть, а у женщины для того, чтобы поднять ракету, чтобы ей подняться и, ну, то есть, достигнуть апофеоза, для этого, ну, больше нужно факторов психологических, физиологических. Поэтому, да, это уже больше как религия, как ритуал.
Не так, что пришла с работы и...
Да, то есть поэтому эти люди, у этих людей на Востоке все так и было заточено под так бы, религиозные обряды. Вот и все. И то же самое здесь. Мы говорим о таком факторе. Еще один последний фактор, что даже если партнер тот, и даже если все было хорошо, как ты говоришь, но если чем чаще, чисто из-за того, что как бы женщина понимает, что это физиологическая и психологическая потребность, просто ради этого. Это начинает часто происходить просто в суе. Суе. В суете. Ну просто вот для того, чтобы типа удовлетворить физиологически, психологически. Ну что, типа, регулярно есть. Ну, в принципе, за выражением регулярный секс основа здоровья, фраза в ней есть смысл. Но когда это происходит в суе, через какое-то время женщина начинает чувствовать, что теряется синхрон. Хотя делалось это типа из благих побуждений для того, чтобы поддерживать гормональное и психологическое здоровье. Но как только это перестает быть ритуалом, то есть переходит в суету, ну, то есть просто ну, вот, в акт так же, как есть, да, и все остальное. Потому что древние индусы, они даже есть, там и все вот эти вот акты, которые они тоже пытались сделать максимально ну, ритуально эстетическими. Понимаете? Чтобы это просто не превращалось в набивание брюха. Потому что если акт приема пищи... Видели, кто в Индии был? Поднимите руки. Кто был в Индии? Видели, были когда-нибудь в ашрамах? Видели, как индусы, которые не просто какие-то там сапожники или в, там, в толовках, а те, кто более-менее там чем-то занимаются, как они кушают? Видели, они магические пасты сначала делают руками? Особенно, если они едят на полу, на банановых листьях. Какие они магические пасты делают руками? Водичкой окропляют, да?
Я
читают, шепчут что-то на пальцах, да? Видели? Всевозможные магические пасты делают перед тем, как они поедят. И они в этом состоянии, те индусы, кто делают перед едой вот эти магические пасты, с водичкой там обрызгивают всякие непонятные для белого человека жесты и магические жесты руками, те, которые так делают, они не едят в суе. Они в основном, когда едят, они ни с кем не разговаривают, они очень внимательно едят, и они стараются максимально находиться в момент еды, здесь и сейчас, чтобы быть в контакте с пищей, ощущать ее вкусы, ощущать так, как во время пранаямы, как она движется, да, как она насыщает, получать эстетическое удовольствие от нее, и как бы, ну, серьезный ритуал. Это еда обычная. А теперь представьте себе, как они к сексу относятся, такие люди. И поэтому... Посмотрите. И мужчине тоже. Есть вещи, по которым мужчина может понять, какова сексуальность женщины. Это то, как она использует украшения. То есть не одежду, а украшения. Как она их носит, какие она носит украшения. Второе, как она поправляет волосы. Дальше, как она ест, как она смеется.
То есть Максим знает про нас все.
Слушайте дальше. Следующее, как она говорит слово «нет».
Нет.
Как она ходит, когда на нее смотришь сзади. То есть я это говорю о вещах, которые воспринимает не наш разум, а мужская, так называемая, первая и вторая сигнальная система. На уровне архетипов, ну то есть на уровне так называемых динамических матриц.
Как надо ходить,
волосы.
То есть так называемый локатор или первая, вторая сигнальная система мужчины воспринимает... И эти симптомы говорят мужчине о том, какова ее сексуальность, какая она в постели, короче говоря.
Что еще там?
То есть как она поправляет волосы, как она ест, как она смеется, как она говорит нет, как она использует украшения. Ну, в смысле, не одежду, а там бусы, сережки, не знаю, браслеты, вот то, что мы называем украшения, как она ходит, когда, то есть, ну, вот сзади, когда на нее смотришь.
Совсем.
То есть, с точки зрения первой, второй сигнальной системы мужчин, а сексуальность, то есть, самая сексуальная часть женщины, это не гениталии. А что?
Глаза.
Нет.
Бедра.
Правильно. Бедра.
Почему?
Потому что именно бедра, это есть тот трафарет, который у него есть внутреннее, как у детей в этой игре, звездочка встает в пазик, мужчины есть тоже первая, вторая сигнальная система распознавания инстинктивная. Есть тоже такой пазик, в котором трафарет женщины, которую он увидит, видит. То есть у каждого мужчины там как бы свой пазик. То есть он входит или не входит. Потому что первая, вторая сигнальная, ну, то есть сигнальные системы, они воспринимают мир совсем по-другому, примерно как животные. На уровне так называемых геометрических фигур, то, что мы называем фигурами сакральной геометрии. Это очень интересная тема. Как бы о ней можно много рассказывать, ее принципы, но с другой стороны, все эти вещи, как бы они... Я почему рассказываю? Потому что эти вещи можно видеть. Просто можно спускаться на такой, ну или, не знаю, подниматься, можно выходить на такой уровень восприятия картинки и мира, когда ты мир воспринимаешь так. Так как бы смотрело на него животное на уровне первой и второй сигнальной системы, на уровне голографических матриц, кубиков, ну и так далее, так называемых фигур. И мир тогда совсем другой. Ну вот, и тогда как бы ты понимаешь эти все орнаменты, вот эти все лекалы, которые мы там видим у скифов, да, вот, то есть широкие бедра, там большая грудь, то есть, ну, в первую очередь широкие бедра. Ну, не обязательно широкие, просто ты понимаешь, то есть когда ты смотришь на это, ты понимаешь, что не широкие бедра, а то, что, ну, бедра выделены, что именно бедра являются первым импульсом. Понимаете идею? То есть они не обязательно широкие, просто бедра акцентуализированы, просто немножко гиперболизированы, чтобы дать понять, что матрицы, радар в первую очередь фиксирует форму бедер. То есть они обязательно должны быть широкие. Вот. И так, так это происходит. И взаимное притяжение, отторжение, локатор синхрон или не синхрон, происходит примерно так. А у женщины, также для мужчины, очень важный момент. Еще вторая сигнальная система – это запах, который мы едим, чувствуем. И для женщины вот этот запах, который она воспринимает, то есть у нее тоже есть, то есть у этих сигнальных систем тоже есть некие лекалы или геометрические фигуры, по которым она распознает мужчину. То есть, ну, не думайте, что эта распознавалка, она на уровне муж или не муж. То есть, это то есть самец синхронит или не синхронит. То есть просто он или не он. Вот так.
Претендент или нет?
Да. И запах для женщины важнее, потому что женщины, у нее обоняние острее. И потому что именно она нюхает у мужчины майки, рубашки. Когда мужчина сам не понимает, ну, часто он не понимает сам, особенно когда у него нос заложен, что можно носить или еще нет. Женщина определяет, хватит или нет.
Так по носить. Запаху можно понять, болит мужчина,
да.
Нет, запах женщины.
Женщина по запаху. То есть если женщину засинхронила, то есть на время или навсегда, это не важно. То есть в данном случае она живет с ним, то есть она засинхронилась, то очень важный момент, что она с ним должна засинхрониться по запаху. То есть мы недооцениваем ощущение женщины и запаха ее мужчины. Если ее по запаху не синхронит, nicht arbeiten. То есть даже если запах, который мужчина чувствует, ему кажется, ну запах как запах, или он запах странный, ему кажется, что он неприятный, да, это конь. То есть если женщину засинхронила этим мужчиной, то даже если от него запах как от коня, притом это может быть не взято токсичнее, а просто нормальный запах его там, гормонов, то есть феромонов.
Дрова поколол.
То женщину вставляет, ей нравится этот запах. Она его терпит, она его не терпит, она чувствует себя с ним комфортно, ей нравится этот запах. Просто немногие женщины могут себе в этом признаться или говорить об этом. Да? Но вчера мы говорили с кем-то о том, что когда женщина начинает употреблять контрацептивы или гормональные лекарства, которые каким-то образом меняют ее гормональный фон, у женщин сбивается настройка первой и второй сигнальной системы, и у нее, ну, как бы не то, что нюх отшибает, у нее меняется ее природная, естественная для нее распознавалка того самого запаха, который ей нужен, мужчины. Одна из серьезных проблем сексуальности западных белых обезьян. Я просто иногда позволяю себе Лиле говорить белые обезьяны. Ну просто ничего общего, ну так, из хвоста. Вот, так что из-за того, что там применяется огромное количество, они пионеры и так называемые лидеры в контрацептических и гормональных лекарствах, особенно женских, на Западе, то женщина, во-первых, изначально, если она уже употребляет лекарства, у нее сбита настройка, она не может правильно выбрать по запаху мужчину, потому что она не может распознать тот, то своего мужчину, потому что у нее нюх сбит. Она не может по запаху почувствовать. И поэтому постоянно несинхрон, огромное количество разводов, то есть постоянно встретились, сошлись, разошлись, постоянно ругаются, потому что несинхрон. И потом она, например, начинает ее бесить, потому что он не тот. Потому что,
Мужчина же тоже ее подсознательно считает бесплодной.
Угу. Да, это все происходит на уровне так называемых природных распознавателей.
А как зачатие и применение контрацептивов? Когда ты их перестаешь, ты их пила, потом перестала.
С них нужно слазить. Нормальный гинеколог, которому есть интерес до пациента, который не следующий,
нету.
А который правильно снимает, который правильно снимает с понижением дозы, он знает, что очень медленно нужно снижать, параллельно переходить на какие-то фитопрепараты, которые поддерживают фитоэстрогены, которые поддерживают яичники и надпочечники, чтобы не было этих сильных колебательных процессов, которые вышибают вообще всю гормональную систему. Поэтому пейте эти лекарства тоже. Они очень хорошо, они на протяжении долгого времени могут очень хорошо поддерживать уровень мужских и женских гормонов.
Эти
два. Не лекарства, а росавианы.
А их мужчинам тоже можно?
Их нет.
Только
мужчинам только ашваганду.
То есть ничего страшного, если контрацептивы, и потом беременность. Или потом может быть проблема.
Нужно просто правильно с них слезть сначала. И потом беременеть. Так, следующий вопрос был по поводу... Ну, сексуальными отношениями выяснили или еще? Давайте спрашивать, потому что у нас еще завтра есть день.
Максим, а можно еще спросить?
Да, пожалуйста.
По поводу вас.
Да.
То вы говорите, то, что там, как она говорит, нет, как она ходит, когда ты на нее смотришь сзади.
Что с волосами делать?
Это понятно, да, что это должно быть эстетично и красиво.
Это не должно быть эстетично и красиво.
Но для него,
да. Притом это даже не то, что когда он смотрит, это даже не на уровне эстетично и красиво. Это просто на уровне синхрон или не синхрон.
И по поводу волос то же самое, да? То есть неважно, как ты их поправляешь, по сути.
Да.
Максим, как правильно.
Да, вот у вас два... Нужно длинные волосы женщине. Оно надо?
Здесь же опять вопрос весь упирается в том, что...
Энергетически.
Я был, когда в Индии, в некоторых штатах, где в Южной Индии, там, например, есть город такой, называется Симхачалом. Симхачалам – это место такое, где поклоняются такой человека-льву, богу такому, человека-льву. И там женщины, которые поклоняются этому человека-льву в храме Южной Индии, они все, это штат Аруначал-Прадеш, они этнические, антропологически они сами по себе красивые, индусские Аруначал-Прадеш, они высокие, они все такие очень. Не то, что с бедрами, они очень, не знаю, просто антропологически. Бывает, в некоторых штатах они странные, здесь такие высокие, такие все очень. И они носят сари, и они бреют головы все. Они носят большие сережки такие, и они все лысые ходят. То есть они очень загоревшие, темные, они, прикинь, в сари таких ярких цветов, темная кожа, и все очень такие прямые, они все такие, особенно жены браминов. У них лысые головы. То есть такой ритуал. Они офигенно красивые. Просто. Когда туда попадаешь, чувствуешь, что это очень... Я к тому, что я говорю о длинных волосах. То, что волосы могут быть разными.
Я знаю, что на Востоке, если женщина перед мужчиной распустила хвост и его переплела по-другому, то есть убрала волосы по-другому, она может не задумываясь, что мужчина смотрел, это ему как предложение секса.
Например.
Вот на Востоке это
не все так прям фатально, но да. Это есть такое. Раньше это было серьезнее, но да, есть такое тоже. Поэтому по поводу прически, длинных волос, все зависит от того, нашла ли ты...
Постричься и броситься в разврат.
Да, нашла. Сатанисты зашили баян и воскресили тещу. Да? Вот. И к тому, что все зависит от того, стремишься ли ты к каким-то чужим лекалам, или ты нашла, увидела, занимаясь медитацией, проработками, практиками, то есть называемым женским искусством и так далее, медитированием на себя саму, перед зеркалом просто. Знаешь, садишься просто, да, и спокойно тратаку, когда делаешь, то есть это очень не для слабонервных упражнений, да, то есть для этого требуется такая уже более-менее месяца 3-4 практики массажа, успокоения, когда какая-то, ну, как бы большая часть травматического материала вышла из тебя, когда ты просто делаешь тратаку, как на свечку, да, вот ты смотришь, когда на огонь, не моргая. Есть упражнение на состояние вытянутой руки, то есть пламя свечи в темноте, оно не моргает, знаешь, да, из йоги это для укрепления глазного дна, то есть там, когда смотришь просто на огонь не мигающим и расслабленным взглядом, застывшими глазами. То есть глаза полуприкрыты, спокойно, там где-то минуту-две, потом закрываешь, и вот на это пятно в темноте смотришь, так же не моргая, потом открываешь. Это первое. А есть точно такая же трата, когда ты садишься перед зеркалом в таком не очень ярком помещении, когда ты себя увидишь на расстоянии вытянутой руки и смотришь себе сюда, в зеркале. И просто спокойно сидишь. Одна из крий, да. Не знаю, неважно, голая, не голая. Ты делаешь просто спокойное дыхание, да, через вдох носо, выдох на хам. Чувствуешь движение воздуха в носу, туда-обратно через слизистую, да. Это ее нужно активировать. И вот ты смотришь просто тупо, не пытаясь ничего увидеть. Как в фильме «Вий». То есть, что бы ни происходило, ты просто читаешь просто псалтырь. Только ты, там он здесь смотрел, а ты смотришь туда в межбровье. Самое главное — не смотреть себе в глаза.
Почему?
Вот и ты начинаешь просто сидеть, да, и дышать.
Почему не смотреть в глаза?
Ну, так надо. Нет, не агрессия, а просто чтобы очень не испугаться. Ты начинаешь постепенно видеть свои так называемые маски или субличности. То есть начинаешь видеть маму, то есть те так называемые револьверные головки, все те как бы маски, субличности или так называемые персонажи, которые ты носишь и одеваешь как бы в разных ситуациях автоматически. Знаешь, да, в разных ситуациях социальных у нас как бы выстреливает какая-то, да, субличность или маска, в роль, да, очень хорошее слово. Потому что на греческом языке слово «персона» означает «маска». The person на английском слово означает просто «маска». Личность или персона означает маска просто-напросто. И вот, когда она появляется, каждая маска подразумевает целый спектр голосовых интонаций. То есть, ну, как бы целые паттерны поведения, как бы, ну, как роль для, например, прописана. То есть ты же не можешь играть там, не знаю кого, Ивана Грозного, да, и вести себя как Папанов в фильме, какой там был? «Бриллиантовая рука», то есть когда ты Иван Грозный, ты даже не можешь себе хоть на чуть-чуть позволить там не, ну, как бы отклониться на Папанова, понимаешь? И вот как каждая роль, каждая маска, она это подразумевает. И вот ты когда сидишь, тебя начинают, ты начинаешь себе эти маски видеть. Задача, то есть для, как бы, не для слабонервных, но идея в том, что увидеть себя между масок. Увидеть себя между масок. Потому что ты же не маски. Ты не маски, правда?
А сколько сиди?
Нет, ну попробуй просто, потренируйся. То есть ты не маски. Ты есть кто-то за масками. Тот, кто маски надевает.
И... А если женщине просыпается желание что-то в себе изменить? Но не в том,
слушай,
что
дальше. И тебе вот с помощью таких практик или просто так называемой работы с телом, с ощущениями, то есть нужно начать раскапывать тот изначальный архетипический образ, или анимы, или женственности, которые в тебе есть. То есть изначально так называемый свой собственный архетип. То есть это так называемая архимаска. Или главная маска, которая есть, та Изида. Потому что Изида же, она хоть и одна богиня, но она же все равно всех своя, правда? Изида же, она не у всех одинаковая. Но как бы ты все равно понимаешь, что вот это в какой-то момент, это и есть Изида. Просто она в тебе будет вот такая. И когда ты хоть на мгновение ее заметила, то это не пройдет бесследно, потому что ты, может быть, сразу же поймешь, что ты ее чувствовала, ощущала в каких-то других ее проявлениях, именно не визуальном, а в том, как ты себя чувствовала в какие-то моменты, что ты сразу поймешь, что вот те моменты она себя так проявляла. То есть она тебя условно вынуждала или стимулировала как-то по-особенному вести. И когда ты начнешь это все складывать, ты поймешь, что те лекала поведения, те вещи, которые ты, например, хотела одевать, и примерять, они и были как бы одеждами Исиды, украшениями Исиды, и они абсолютно твои уникальные. Ты поймешь, что они ни на кого не похожи, что в этих желаниях и потребностях ты не хочешь быть ни на кого похожей. То есть это абсолютно не так, как у нее, или не так, как у нее. Это абсолютно так, как у тебя. С этой точки зрения пофиг вообще, какая у тебя прическа. Понимаешь? Она может быть любая.
А что все-таки с поправлением волос?
И с точки зрения поправления волос? То есть не нужно учиться как-то специально поправлять волосы. Потому что, когда я сижу и вижу, когда, например, в ресторане, я один, да, и я наблюдаю, что какая-то девушка, она интенсивно пытается поправлять волосы, когда на меня смотрит. Я вижу, что она специально как бы поправляет волосы, чтобы я видел. Ну вот, мне прикольно как бы это видеть, то есть, я не против, но я, понимаю, что она специально пытается поправлять волосы,
Старая.
То есть она кокетничает, и я понимаю, что вот этот синхрон возникает от того, что мужчина видит, как женщина поправляет волосы не специально, а мы говорим, то есть ее так называемые бессознательные проявления, да, бессознательные проявления. Потому что когда женщина начинает играть в игрушки, мужчина тоже сразу начинает играть в игрушки. У него тоже включается передача там какая-то, и он начинает тоже играть. Понимаешь? Сразу.
То есть ты должна делать это естественно, а не играть, только за этим он наблюдает. Или он
А еще последнее, самое главное.
Да.
Последний симптом по поводу сексуальности.
Да.
То есть мужчина, забыл сказать просто, сейчас вспомнил. То, что еще, симптом, то есть как женщина смущается. Как женщина смущается. Смущение, то, что мы называем. Ее как бы...
А если она не смущается?
Каким образом она смущается? Она смущается. Она смущается всегда. Ее вот механизм смущения женщины, мужчина умеет это распознавать. Притом, опять же, распознает его...
Бессознательно.
Да, бессознательно. Бессознательно. Итак, сексуальные отношения закончили?
А по поводу зачатия, подготовки? Mm-hmm.
Итак, отметим, что человеческий вид, как высший примат, максимально приспособлен для зачатия, знаете, да, когда? С 20 сентября, с осеннего равноденствия. Безусловно, что это все равно накладываются еще способности там, Оджеса, да, мочеполовой системы и так далее. Но чисто по временному. Когда у нас в этом году с 22 на 23 сентября было осеннее равноденствие, когда день равен ночь. Примерно до зимнего солнцестояния. Это где-то 22, 23, 24 декабря. И не нужно думать, что что теперь все будут в это время зачинать, и что все дети теперь родятся в один период, и все роддомы будут заняты. Всегда существует большая часть людей на Земле, которые вообще по барабану о том, чем мы говорим, Вот. И они будут все равно начинать тогда, когда им начинается.
Когда получилось.
Да, когда получилось.
Елена,
сейчас
такое
ощущение,
что когда древние времена...
Да, 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 именно. То есть получается, что максимальное количество витаминов, энергии, солнца, то есть витамина D, тело максимально физически простимулировано сбором урожая, то есть потому что все на полях. И плюс в природе это время такое вот, когда как бы энергетический потенциал и все в пике находится у человека.
Но психоэмоциональное состояние же женщины все равно важно.
Безусловно, я говорю, что да, про время. С точки зрения зачатия, вынашивания и так далее. Это время очень хорошее.
А есть рекомендации, чтобы мальчик родился или чтобы девочка?
Поэтому, когда в Древней Индии пели эти гимны во время свадьбы, у нас кричат «Горько» там, да, и что там еще? Ну, то есть всякие. Желают, что могут. А у них там, когда эти гимны поют, священные, во время яги, ну, в индуистской традиции ведической, у них там одна из повторений частых, которые брамины гимнах поют, и, по-моему, ригведа какая-то сукта, что такое огромное количество, там такая телега, как говорят, на целый лист, они им повторяют, как там было, то есть живите 100 осеней, потому что осень как бы вот эта пора. То есть Шарада и Химан золотая, и так называемая вот эта вот пора, типа бабье лето, оно везде хорошее, не только у нас. Оно в Азии тоже хорошо, когда у них сезон дождей заканчивается, все вот это вот самое, и начинается такая вот осенняя затишье, когда не очень жарко, не очень холодно, когда все созрело после сезона дождей у них. Все, растительность вся максимально махровая, то есть влажный воздух, ну то есть полная вообще идиллия. Да, там все функции в максимальном рассвете в организме, все хорошо. Вот, и они поют всегда, что живите 100 осеней, вот этих вот шарады. Любите 100 осеней, там пойте 100 осеней. То есть, вот, чтобы вы прожили там 100 вот этих вот осенних периодов вместе. Что он самый такой считается. Это, в принципе, во всех климатах. Просто он где-то дольше, где-то короче этот период. Именно по... То есть он весь хороший, но именно по вот энергии, но именно по климату он не везде такой долгий и блаженный. Например, где-то мы сейчас сидим, а уже, может быть, финские пограничники уже в маскалатах белых на лыжах. Или нет еще? Нет? Еще нет? На Кольском полуострове.
Через пару недель.
Они уже скоро уже намазали лыжи, наверное. Уже белые комбинезоны на маскировочные висят. Танки уже покрасили в белый цвет. Там. Поэтому, ну, вот короткий период, но он хорош.
Рекомендации мальчик, чтобы родился или чтобы девочка? Есть такое?
Зачем?
Есть, конечно.
Ну, где-то есть, наверное, но это все очень сложно. Это все очень сложно. Это очень такой вопрос. Есть такое, генетиками уже давно открыто правило, я забыл, какого ученого, который вывел это. То есть он, вот это вот количество мальчиков и девочек, и рождаемость мальчиков и девочек определяется, например, так же, как определяется, потому что я рассказывал про рождение гомосексуалистов или нет, в зависимости от так называемых, особенно у женщины, ее ментальности, внутренней потребности, того, который она, скорее всего, не распознает в себе.
А ты именно женская?
Да. Женская именно. Не мужской. От женских подсознательных мотиваций, то есть притяжения пола, пол же формируется гораздо позже, чем мы думаем. Да, ну то есть почти что. И пол формируется чуть позже, но так или иначе, как бы конкретизация пола происходит по внутренним психологическим факторам женщины, которые она сама, скорее всего, не знает, но она их может чувствовать. Просто некоторые женщины, они плохо, опять же, в силу нашей жизни, плохо умеют коммуницировать со своим бессознательным, поэтому я говорю, что нужно заниматься изучением этого алфавита, который просто называется по-русски, помните, карты Таро.
О, очень серьезно, угу. Так бы сказали.
Но только не на, уровне, не на уровне цыганок и бабок, да, которые там дальняя дорога, казенный дом и так далее. Говорю, что это должны быть серьезные книги, МГУ, учебники, то есть докторов психологических наук, вот такие, ну, как бы, герметистов, то есть серьезных. То есть если это книга, то это должна быть не там, занимательная Таро в подземном, Таро в подземном переходе. То есть это должны быть книги, в которые как бы проходят там студенты МГУ или...
Где-то
да. А что вы думаете?
А
что думаете, что в университетах не проходят кабалу?
Нет, ну просто интересно.
Что в МГУ есть факультет кабалы? Да, Леонид Федорович Мацех, который умер несколько лет назад, он был профессор, почтенный, то есть преподавал кабалу и все остальное в МГУ. Очень серьезно, там Сефирот. Вот, а это только МГУ. Если я расскажу вам, чем занимаются в престижных пятерке вузов мировых, что они в библиотеках читают.
Масоны, да?
Угу. Да нет, в общем-то масоны. Масоны – это фигня. Все. И вот, чем занимаются. То есть, я вам почему говорю, что занимаетесь изучением мифологии, символизма и так далее в культуре, в искусстве, в религиях, сказках, потому что это даст вам ключ вообще ко всему. И вот для того, чтобы освоить то, что мы называем сейчас модным словом Гарри Поттер, магия. Вот. Вот. Для этого нужно получить ключи к мифологии, символизму, вы понимаете, о чем речь. Для этого нужно беспощадно лопатить хотя бы все эти книги, которые я сказал. И второе, изучать на уровне серьезных книг и учебников Таро. То есть этот язык. Потому что это 2076 или 7, в зависимости от расклада, буквы. Или иероглифа нашего внутреннего общекоммуникационного языка между всеми, на котором мы видим сны, на котором... То есть это очень серьезная тема. И поэтому вопрос в выборе мальчика или девочки, и все остальное, от чего это зависит, какие внутренние тенденции в женщины, женщины именно, не мужчины, приводят к выбору пола. То есть так устроена природа. И поскольку женщина в процессе зачатия, вынашивания родов и так далее, существо больше, ну, я так называю, страдающее. Потому что мужчина все очень просто, да, часто он потом вообще срыл в кусты вот после этого. А женщине, как бы, она это часть ее тела, у нее, условно говоря, она лишается чего-то, она, в принципе, часто страдает, да, с этим. И природа так устроила, что ей выбирать пол за это. То есть мужчины могут отобрать у нее право называть ребенка. Хотя в некоторых культурах женщине дают это почетное право, поскольку она вынашивала, она страдала, она называет. То есть мальчик или девочку. Но право выбора пола, то есть несмотря на то, что право выбора имени и у нее можно отбирать, но право выбора пола природа у женщины не отобрала, хочет она того или нет, или хотят того мужчины или нет, и делают ли они какие-то там что-то еще, но женщина выбирает пол. Делает это, скорее всего, так же, как все мы конструируем реальность неосознанно. Но женщина может получить ключи к выбору пола. Но когда она их... То есть, послушай очень внимательно. Когда она получает ключи к пониманию, то есть тех механизмов ее психики, которые ответственны за выбор пола, она доходит до этого уровня. То есть к тому времени она настолько много узнает о себе, и ее светильник настолько сильно переставляется, что она понимает, что так же, как... Что первый принцип магии, знаешь, какой? Главный. Ну, понятно, что конспирация, да. То есть, как косить под нормальных людей. А второй главный принцип магии. Если не было специальных знаков свыше, от следующего звена, которое всегда должно быть над тобой, нет специальных указаний, ни в какие законы природы не вторгаться. Просто следить. И она, когда получает доступ к тому уровню, где она понимает, что теперь у нее есть возможность управлять этим рычагом, она понимает, что я лезть туда не буду. Потому что она наблюдает, каким образом природа, как бы, потому что есть принцип, что меняется все сразу. Как природа сама через нее, то есть Исида. То есть не она, она как бы берет просто и отдает это в руки вот той самой Исиды и наблюдает, как Исида в ней, условно говоря, так можно образно сказать, сама берет, как бы на ее глазах, в тот момент, когда она наблюдает за этим, берет, включает. М или Ж. И она понимает, что она одновременно абсолютно одинаково относится к тому или к другому выбору. То есть у нее не возникает чувства, например, если выбрали мальчика, там... Понимаешь, да? Она с благоговейным трепетом и спокойно видит просто, как внутри ее под воздействием огромного количества обстоятельств происходит выбор ребенка. Но при этом у нее сохраняется ее полное право взять и самой это сделать. Но, ну, как бы в целом, да.
Ну, это репродуктивные, да, вот уже эко-пробекты все эти, искусственное все. Это же получается все равно вторжение в природу, правильно? И какая же там...
У нас есть несколько проблем. У нас есть много проблем в современном социуме сейчас, да, в 21 веке. Одна из проблем в том, что... Я потом уже в свободное время вам кое-какую статистику почитаю. Там немецкого профессора из Бременского университета. Социолога. Ну, социолога, биолога. В том, что когда человеческое сообщество, человеческая популяция регулируется природой, естественными гармоническими законами, тогда все очень просто. Популяция. Так? А когда человек начинает, во-первых, стараться все меньше воевать, увеличивает уровень жизни и начинает изобретать огромное количество лекарств, которые продляют ему жизнь и излечивают его от тех болезней, от которых раньше люди умирали, и таким образом природа их подкашивала, да, и занимаются искусственным оплодотворением, и всем-всем-всем-всем-всем-всем. То есть, да, он получает, что ПИС, да, продление продолжительности жизни, получает больше комфорта, да, ну, то есть бонусы. Ну что?
Страдает.
Природа же все равно должна каким-то образом регулировать человеческую популяцию. А, да, а человек как бы постоянно, она раз сюда, новая болезнь, человек хоба сделал, то есть игра в шахматы с природой, хоба сделал панацею, это лекарство. Да. Хоба еще что-нибудь. И человек везде, как бы, везде логику природы предупреждает. И численность населения растет. И что происходит?
Цунами.
То есть еще какие-то аварии, катастрофы и так далее.
То есть если парень нет детей, ему не надо стремиться завести...
С точки зрения... Смотрите, с точки зрения природы, с точки зрения гуманизма и Всемирной ассоциации здоровья, которая при ООН, да, если с этой точки зрения смотреть, и так называемой жалости... сострадание конкретно вот к данной паре, туда нужно делать искусственное оплодотворение. Если смотреть на природу с точки зрения Даоса, или так называемого природных законов, и доверять ей, то, соответственно. Поэтому вопрос такой. Как ты относишься? Ну, на каком ты... То есть вопрос же не то, что мы сейчас опять скажем, что надо, а что не надо. Когда мы говорим про взрослых людей, они не могут бесконечно ходить, как дети, и спрашивать, а белый человек так себя ведет. Научите нас, приведите нас, объясните нам, покажите нам, дайте нам. То есть, ну вот это вот все. То есть, сделайте что-то нам. Понимаете, да? Покажите нам. То есть, и все остальное, как Вовка в 39-м царстве. А ну, с точки зрения более взрослых людей... Вот ты дошел до такого уровня, как бы реально прожил понимание законов природы, что ты готов принять то, что если тебе природа не дает, то есть, ну нет, ну не синхрон, да, то есть вот никак. Да, и никак вылечиться не удается, и столько энергии брошено на то, чтобы это ну, что-то наладить, что и жить тоже некогда, понимаете, бывает такое.
Но мир же допустил, чтобы развился этот способ.
Но мир также и допустил то, что люди... изобрели вот такую вот бомбу размером с термос, термоядерную, труды Сахарова 1953 года, которая может создавать направленные землетрясения по всей геомагнитной линии разломом, чуть ли не в другой части земного шара с точностью до 1 километра. То есть это тоже природа придумала через него, чтобы люди, если у них, если природе сделали там типа шах, в предотвращении болезней, в искусственном оплодотворении, и все равно экспоненциально размножаются, то природа через умы каких-то ученых, как Воннегут говорил, изобретают такие вещи опасные, которые могут просто в один прекрасный момент, как электростанция, как еще что-то, бахнуть и какую-то часть населения выкосит.
А аппендицит тогда надо вырезать?
Аппендицит надо вырезать.
Это что-то хирургическое вмешательство.
Поэтому это вопрос такой очень, ну...
Заранее его
надо? Да. Я к тому, что... Нет, не заранее.
Я к тому, что... Но с другой стороны... А теперь я дальше говорю. А с другой стороны... С другой стороны, природа дала человеку также, то есть скрижали, как Моисею, которые называются аюрведа, китайская медицина и все такое, которые позволяют человеку, то есть, как говорилось, что аюрведа – это медицина для цивилизованных, ну, цивилизованных – это плохое слово, для осознанных, ну как бы, назовем это, осознанных думающих взрослых людей, которым, которых не нужно постоянно водить за руку, показывать и рассказывать, постоянно извне следить за их здоровьем, которые им дали ключи саморегуляции, диеты, профилактических процедур, которые без напряга, спокойно, как радость, как часть искусства, самопознания могут заниматься, как бы, ну, как бы поддерживать свое здоровье так, чтобы аппендицитом не заболевать. То есть такие люди, в принципе, я знаю хорошо статистику по болезням аппендицита в том, ну, как бы в Средневековье, да, в разных странах, и в Индии то же самое. То есть у тех людей, у которых написано аюрведа, у них аппендицита не было. Если она была болезнью, называлась, как-то у них там на арабском, она была болезнью людей, которые вели абсолютно как бы антисанитарный образ жизни, которые не, ну, при том, что им была дадена вот эта вот вся медицина, даже люди, которые были вот эти вот все аскеты и бомжи, которые мы называем бедные в Индии, которые живут, ну они, например, то, что мы называем их садху и так далее, которые живут на улицах, да, вот это видели? То есть они более чистоплотные, чем французы, статистически. Индия по журналу какого-то там года была, несмотря на ее внешнюю парадоксальную грязность, по привычкам она самая чистоплотная нация, а французы при их парфюме считаются самой грязной. Ну, еще какие-то европейские, итальянцы. Так вот, слушайте, у этих людей, о которых я говорю, которые живут по нашим меркам, мы думаем, что они бомжи, они живут на улицах, вот эти садху все там, да, непонятные. Они, то есть я просто знаю, я там прожил, они аппендицитом не болеют никогда. А болеют люди, у которых есть определенная психоэмоциональная, то есть аппендицит – это также психосоматика. Это определенный тип ментальности, мышления, реакции и, соответственно, ну, как бы гигиены питания, ну и всего-всего-всего остального. Поэтому аппендицит когда-то просто, или когда он был болезнью, которая в то время, когда была аюрведа, и хирургические операции в каких-то частях в Азии, например, не делали, а в аюрведе буддисты запретили делать там полостные всякие операции, его лечили медикаментозно, но, как правило, люди, которые составляли так называемую осознанную часть населения, они аппендицитом не болели. Люди болели аппендицитом, имея определенный тип мышления и ведя какой-то антисанитарный образ жизни. Поэтому аппендицит был так называемым механизмом регуляции природой человеческого сообщества, от аппендицита очень многие умирали. То есть человечество, с одной стороны, смотрите, имело два механизма. Просто не болеть аппендицитом, следуя так называемым экологическим и гармоническим правилам, то есть там, например, аюрведа и всего остального, других каких-то восточных оздоровительных методик, просто избавить себя от возможности им болеть. Точно так же, как вы сейчас здесь не заболеете туберкулезом, если вы пойдете сейчас по каким-нибудь очаговым местам, будете там все лапать, да, то есть будете поступать вот так, то вы заболеете, понимаете? То же самое. С другой стороны, параллельно с этим развила так называемую хирургическую область, в которой она просто вырезает аппендицит, зашивает, человеку склеивают, он возвращается в общество, и он возвращается к привычным для себя ущербным схемам мышления, питание и опять нечистоплотности. А Гиппократ говорил, что прежде чем лечить пациента в его школе, там, то есть он преподавал, сначала выясните у него, объясните ему причину его болезни, эту и эту, и скажите, он готов больше так не делать? Готов ли он узнать об этой причине и больше так не поступать? И после этого только начинаете его лечить. Иначе смысл тратить деньги, ресурс. И там может быть огромное количество пациентов, которые реально хотят измениться, и им реально нужно помочь. И даже юридических докторов, хоть их и говорили о том, что нужно помогать всем, и и приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, да, и жучок, и паучок, и каракатица, или кто там был. С другой стороны, их учили очень избирательно относиться к пациентам, и понимать вообще, кого ты лечишь, сколько на них тратить ресурса и энергии. То есть каждому в зависимости от того, помогать всем, но каждому в зависимости от того, насколько он готов принять правду о том, насколько он болеет, насколько он готов изменяться, ровно настолько ему меры и принимать. Да? Поэтому аппендицит – это такая вещь. Это природная саморегуляция была. Но мы придумали операции, и мы решили природу возможности нас подкашивать, подрезать этим. То есть это одновременно и гуманно, и не с точки зрения человека это гуманно, с точки зрения природных циклов это не очень.
Хорошо, а если бы удалили, не изменилось ни питание, ни чистоплодность.
Следующий этап будет уже другое. Потому что аппендицита уже нет, этому участку воспаляться уже негде. Появляется, то есть это было первое китайское предупреждение. С точки зрения патогенеза аюрведического, это уже болезнь, достаточно о таком. Это уже такие очень грубые предупреждения обо всем. Если человек лампочку эту заклеил, да, красную, которая горела где-нибудь на панели лейкопластырем, чтобы она ему не мешала жить, и продолжает, то следующие заболевания и симптомы будут развиваться в уже более глубоких тканях, уже в более серьезных местах.
А от чего развивается аппендицит? Воспаление чего? От чего? От хитрости?
Так с этой точки зрения, бесплодие, допустим, у пары, это опять же регулятор природы?
Это регулятор природы. Второе, возможно, чтобы они... назовем это рабочее задание. Для эволюции, то есть для работы совместной. Если они, тем не менее, хотят зачать естественным путем, это возможно, что это просто задание какое-то, которое им нужно распознать. То есть в школе почему мы хотим, чтобы нам все объяснили и показали? Потому что мы хотим, чтобы все как в школе было. В школе все очень просто. В школе ты видишь, где сейчас пошел экзамен, а где уже не экзамен. То есть, когда ты на перемене находишься, это не урок еще, и это еще не экзамен. А когда ты уже зашел в кабинет и взял бумажку, то это уже экзамен, так? Mm-hmm. То есть, там есть, ты можешь понять, где экзамен, а где не экзамен. То есть, ты понимаешь, то есть, то, что ты взял, это экзаменационный билет или рабочее задание, сразу. А тут по-другому уже получается, когда уже институт закончен и все остальное. Что тут не только нужно само рабочее задание потом решить, а здесь еще нужно сначала узнать, где это рабочее задание, как его сформулировать и где оно, понимаешь? И здесь нету нигде такого, что сейчас урок, а здесь не урок.
Получается, что если мы растительными препаратами себе помогаем, то мы идем по природе?
Мы идем по природе, и мы растительными препаратами помогая, мы еще пытаемся... всегда. Нам назначают диету, нам назначают какие-то вещи, которые связаны с чистотой. Нам говорят, почему это произошло, что это не есть. Составляют график питания и многие вещи обычно пациенту говорят. Юридическое лечение, как правило, это еще и процесс научения. Потому что даже сам принцип того, как юридическое лекарство действует на организм, они тоже организм обучают. Потому что фармакологическое воздействие аюрведических лекарств основано на принципе обучения организма лекарствами. То есть они организм восстанавливают ему, обучают его, запускают, восстанавливают расстроенные функции, чтобы потом он сам это дальше делал.
А
То же самое с психикой и с диетой. Человека обучают, как это делать. А не то, что вот типа дали что-то, отрезали, как ну, а что, что дальше? Ну все, собственно.
Ну так ты тоже не лечат сейчас.
Ну, хорошо, хорошо, если назначают. Хорошо, если назначают. Я был в таких странах, где там люди, которые закончили медицинский университет, у них действительно степень доктора, они работают. И делают такие вещи, что мне очень странно. Чему они учились. На полном серьезе.
Как лунные циклы влияют?
Они говорят вообще, что ты можешь идти почитать в Гугле или в Википедии.
Очень люблю, да.
И там это на полном серьезе. Тебе просто дают что сразу.
Пришел ко мне. Иди почитай в Гугле.
Дают две вещи. Дают две вещи. Например, нормальная медицина, ну скажем, где-нибудь в Ирландии, да. Ты приходишь к доктору, к терапевту, к семейному. То есть у меня болит рука. Тебе дают обезболивающее, кто-нибудь из парацетамольной группы. То есть что-то с парацетамолом обязательно. И второе, дают антибиотик сразу. И все, и до свидания, следующий. А что это, как это? Иди там в Гугле почитай.
Проблему решают.
Все.
Потом придет до свидания.
Поскольку, как бы, поскольку у публики никаких вопросов нету, то есть они действительно съедают эту таблетку, одну обезболивающую, жаропонижающую, вторую они съедают антибиотик, на всякий случай там несколько, 5 дней пьют, и как бы читают в Гугле, если им интересно. То есть у них никаких параллельных вопросов не возникает, их кто устраивает. Быстро, надежно и сердито пришел, все. То как бы система имеет как бы моральное право, считают, так продолжать.
Без всяких... Вот такие вот страны, как Америка, Германия и Израиль, это тоже распространено?
Без всяких вопросов.
Да?
Но там есть же несколько уровней медицины, по крайней мере, 2. Медицина для пролетариата и медицина для дворянства. Медицина для дворянства в Израиле, в Германии и в Америке самая лучшая в мире. Медицина для пролетариата, она не сильно отличается от медицины в, где-то еще. Ну, конечно, в Ирландии, может быть, она хуже, чем в Германии и так далее.
У нас получается, что веды, ну, или, скажем так, такое, хорошая жизнь, это тоже, ну, все-таки обеспечены должны быть люди, чтобы могли себе позволить массаж каждый день.
Да.
Правильно?
Да.
Тоже можно об этом сказать.
А вот эта медицина, она, ну, как бы, общедоступна или только избранные знают, где? Потому что можно прийти в дорогую клинику, но это не значит, что там квалифицированные там, специалисты, да, которые не пошлют тебя к Гуглу. Ну, и то, что вот, ты говоришь.
Нет, они к таким докторам попадают по знакомству. К таким докторам попадают. Но, опять же, она достаточно элитная. И, ну, как бы... Давай, хорошо. На завтра. Завтра утром начнем с циклов. С лунных.
Нет, мы не хотим. Вы не хотите заниматься?
Сейчас йога у вас.
Если вы не хотите заниматься, иначе, давайте.
Мы хотим лекцию про лунные циклы.
Нет, с ужином мы не будем заниматься.
Если вам плохое нельзя, если мы сейчас тело не нагрузим, то у вас будет перегрузка. Просто голова.
Это же не обязательно. Если не слышно.
Ну, если делать все равно, то...
5 минут
на...
Давайте через 5 минут все начнем.